Большое тебе спасибо, брат. Садитесь. Я, конечно, считаю это большой привилегией находиться сегодня вечером здесь у брата Грумера и у него в церкви и приветствовать эту группу, проживающую здесь в Темпе, Аризона. Я полагаю, что этот город построили мормоны, да? Мессу. Я знаю, что это какой-то из этих небольших городов. Много лет назад, когда я был еще юношей, во время посвящения храма мормонов, я не помню, Темпе это был или Месса, вот где, как братья сказали. Я постоянно опаздываю, никогда не бываю вовремя. Знаете, мне говорят, что я немного не вовремя пришел на эту землю. Моей жене пришлось меня столько ждать, пока мы поженились. Вот если бы мне еще и на похороны опоздать. С этим это другая история. Вот момент, на который я хочу опоздать. Очень опоздать. А люди оказываются достаточно благодушными, чтобы меня подождать. Я попал в снежную бурю и застрял на пару дней перед тем, как приехать сюда, и на собрание здесь у брата Грумера я опоздал на 2 дня. Я должен был приехать сюда вечером в прошлый вторник, но мы организовали все так, чтобы нам наверстать упущенное, или как там это устроили. Возможно, я ошибаюсь, но это как-то организовали, так что я буду наверстывать упущенное все равно. Вчера вечером у нас было чудесное собрание в другой церкви, у брата Хаттона, думаю так. Да, брат Хаттон. Замечательный джентльмен-христианин. Я познакомился с ним вчера и немного посидели с ним у него в кабинете и пообщались, помолились вместе. Провели чудесное служение вчера вечером, но немного затянули, задержали людей допоздна. Такой вот у меня склад характера. Но сегодня вечером я этого делать не буду. Нет, я не собираюсь проповедовать больше 4 часов. Я вообще даже не думаю. Так что, понимаете, вот как обычно бывает в Скинии или где-нибудь еще. Я вижу некоторых моих друзей из окрестностей Джефферсонвилла, то есть, которые к нам приезжают. Сегодня вечером здесь присутствуют люди, насколько я заметил, которые каждое воскресенье приезжают из самого Мейкона, Джорджия, чтобы провести, это где-то 700-1400, это около 2400 километров в оба конца, чтобы съездить в церковь в воскресенье. И они это делают не один какой-то раз, каждый день. На протяжении года, когда мы проводим служение в Скинии, они приезжают из самого Мейкона, Джорджия. Вижу здесь брата и сестру Даух из Огайо. Брат Даух уже весьма в преклонных летах, но он один вместе с женой, и Господь был благ к ним. И они едут каждое воскресенье, это пожилая чета, из самого Огайо сюда, на юг, по обледеневшим дорогам, и она, женщина, проехала от самого Огайо сюда, чтобы побыть на этом собрании. И вот эти люди из Мейкона и разных мест, собравшиеся здесь ради этого служения, мы рады, что у нас есть такие друзья. Очень рады разделять друг с другом свои привилегии, свое общение. Ведь мы истинно признаем, что мы пилигримы и странники. Не это наш дом. Я думаю, только что взглянул и увидел здесь брата из самой Айовы, если это верно. Это верно, брат? Вот здесь. Это шурин брата Нормана из Айовы? Мы похожи на Авраама, мы оставили этот мир, и мы ищем город, чей строитель и создатель Бог. Мы верим этому, что однажды в один славный день мы увидим тот город. Желание всего моего сердца — это увидеть тот славный город. Так вот, мы доверяем Богу, что благословит нас сегодня и даст нам от своего присутствия. И я это сказал только, чтобы внести некоторую перемену, атмосферу, немного развеселить, когда я сказал, что проповедую 4 часа. Вот я виновен в этом, понимаете? А люди виновны в том, что сидят и так долго слушают. Но это довольно тяжело, вот так их наказывать. Это небольшая, ладно построенная церковь. Мне видны практически все. Здесь была бы хорошая возможность, место, чтобы провести настоящее служение исцеления, если вдруг у нас оно получится. Я заметил, далеко в конце я увидел там сзади сестру Эванс. Брата Эванса не вижу. Они тоже из Мейкона, Джорджия. Находятся далеко на юге, в теплой местности. Они однажды с нами разговаривали и сказали, что они утрут нос нам, янки, на севере. У них выпало 27 сантиметров снега, так что им есть чем гордиться, что у них вот столько снега. Вы хорошо доехали сюда. Это замечательно, брат Эванс. Одно небольшое свидетельство о брате Эвансе, что там сзади, которое я хотел бы рассказать, если ты не против, брат Эванс. Если это... Как мы познакомились с братом Эвансом? Это было в Мет, штат Филадельфия. Брат Тео Джонс, многие из вас слышали о нем. Он брат из полного Евангелия, очень хороший проповедник. И мы познакомились, и он спросил, не смог бы я поехать в Мет вместе с ним на пару вечеров служений. И я согласился заехать, когда мы откуда-то возвращались. А брат Лео Мерсер и брат Джин Гоуд каким-то образом познакомились с братом Эвансом, и они сказали, «Один человек хочет встретиться с тобой для личной беседы», сказали, «из Джорджии». И я сказал, «Хорошо». И моя жена с младшим сыном, малыша Иосифа, как многие из вас помнят, Господь показал мне за 6 лет до его рождения. Врач сказал, это невозможно, он не сможет родиться. Но Господь сказал, что он родится. Поэтому Иосиф появился, несмотря ни на что, как раз вовремя. И вот ему тогда было около 2 лет или 3. Я помню то утро, когда мы проснулись в гостинице. Иосиф посмотрел на меня, когда я одевался, чтобы пойти на завтрак вместе с братом Эвансом. Я еще с ним не был знаком. Я сказал своей жене. «Меда, понимаешь, дорогая, это тот человек, с которым мы познакомимся». Я описал его, я сказал «его и его жену», и я видел о нем видение сегодня утром. Он любит ловить рыбу, но он нарушает закон. И я сказал «я увидел, как он делает то, чего делать нельзя». Я сказал «не знаю, стоит мне говорить ему об этом или нет». «Ну», она сказала, «лучше не торопись». Я сказал, «не буду». И вот маленький Иосиф приподнялся на кровати, и он сказал, «папа, ты знаешь, что Давид попадет в аварию на своем мотоцикле?» А я сказал, «что ты сказал, сынок?» Его мать услышала. Сказала, «Давид». Давид Вуд живет по соседству со мной. Он был свидетелем Иеговы, и у него одна нога была после детского паралича. Ходил, волоча свою ногу. И во время одного из собраний его отец с матерью привезли его туда, и Господь Иисус все о нем открыл, кем он был, и сказал ему встать на ноги. Она стала здоровой, и вот его нога вытягивается, становится нормальной. И его отец, строительный подрядчик, тогда он отдал свое сердце Господу Иисусу и переехал в соседний дом со мной и уже несколько лет там живет. И этот мальчик, если только не вспомнит, даже не отличит, какая нога была больна. Здесь присутствуют сегодня люди, которые знают этого мальчика. Кто здесь знает Давида Вуда? Многие из вас. Конечно. Видели этого мальчика? И Иосиф сказал, «Я только что увидел, как Давид попал в аварию на мотоцикле в переулке возле школы». Ну, я задумался. За несколько дней до этого он сказал мне, что он ожидал, когда придет домой его сестра, он катался на велосипеде. Он сказал, «Папа, я видел», сказал, «там, вверху, есть какой-то человек, у которого вот такая рука». А я сказал, «не знаю». «А почему?» Сказал, «я взглянул вверх и сказал, я ехал к дороге на своем велосипеде и сказал, я увидел огромную руку, напоминавшую руку Иисуса, которая загораживала мне выезд на дорогу». Ну и мы не придали этому большого значения, но когда он рассказал нам это пророчество, что Давид попадет в аварию на мотоцикле, мне это показалось необычным. И вы знаете, мы пробыли дома 3 дня, и он мне рассказал, какая нога это будет. С правой стороны, у него будет порвана одежда, повредит себе правую сторону. Мы сказали, это приснилось тебе прошлой ночью, Иосиф. Нет, нет, ему никогда не снились сны. Сказал, я прямо сейчас увидел, что с Давидом это случилось, видите? Что ж, Я подумал, что он просто выдумывает. Через 3 дня мы приехали домой, Давид оседлал мотоцикл, из Луисвилла на мотоцикле приехал какой-то парень. Он ехал по дороге и именно на том месте упал на мотоцикле и до крови ободрал себе всю правую ногу с правой стороны. И как раз в тот день я и познакомился с братом Эвансом. Итак, поговорив с ним и увидев, что он просто хороший брат-южанин, я сказал: «Хочу спросить у тебя кое-что». Я сказал: «Ты ездишь на рыбалку куда-то в рукав реки, по-моему, напоминает Флориду». Он сказал: «Да». Я сказал: «Совсем недавно у тебя был полный мешок рыбы. Ты не должен был столько много ловить», я сказал. И он сказал так немного, он покраснел, потупился, и я сказал: «Вы возвращались, ты и твой сын, и вы 3 раза прятали эту рыбу, потому что вдалеке видели егеря. Вы думали, что это был он». Он сказал: «Так точно, это верно. Лицо красное-красное у него и его жены». Я сказал: «Просто есть». Он сказал: «Я сожалею, я не должен был это делать». Я сказал: «Но я бы точно не отказался съездить туда на рыбалку». Ну и он взял меня, я поехал. И там, далеко в глуши, там очень опасные змеи. Аллигаторы и крокодилы, змеи и все остальное там в глуши. Они опаснее ящериц Хила в Аризоне. Там водится то, что они называют земляной гремучей змеей. Небольшая змея. И она подлая змея. И его брата укусила такая за 3 или 4 месяца до этого. И еще несколько месяцев ходил с шиной на ноге, скрепленной обручем. И лежал в больнице. Не знали, выживет он или нет. Его младший брат. И вот мы с братом Эвансом приехали туда, и я ловил рыбу. О, день получился замечательный. Я так люблю ловить рыбу. Я самый плохой рыбак в мире, но у меня есть хороший проводник. Это он. И он говорит мне, где она. И обычно она у меня ловится. И в тот день мне попалось несколько неплохих рыб. И я подцепил одну очень большую. Огромный окунь. 4 или 5 килограмма, думаю. Я не мог его удержать. И небольшая блесна, шмель, выскочила у него изо рта. А рот у него был где-то вот такой, а эта блесна примерно вот такая. Он смог всплыть, просто выплюнул ее изо рта. Он был таким злым. Я снова забрасывал ее, и он в 3-й раз ее схватил. А брат Эванс сказал: «Ну поймай же его, брат Бранхам». И вот я там забрасывал этот спиннинг, пытаясь, чтобы этот окунь опять клюнул. И другое, что-то другое, какая-то огромная рыба клюнула. Я достаточно ее измотал, не давал ей уплыть в заросли лилий, пока она не подплыла близко к берегу. Брат Эванс, который сидит там, промочил ноги. Он просто закатал штанины своих брюк и сидел босиком. Он сказал: «Подожди-ка, там рос камыш и все остальное, вот так торчало». Сказал: «Я ее достану». Я сказал: «Да ладно. Я ее все равно вытащу. Если сорвется, у нас и так уже много». И вот так стал подтаскивать. Сказал: «Я ее достану». И когда он вылезал, его цапнула небольшая земная гремучая змея, как раз когда он вылезал, прямо в верхнюю часть ступни, чуть выше щиколотки. Я никогда не слышал такого выражения лица, то есть не слышал такого вопля. Выскочил оттуда и держался вот так руками и стиснул зубы. Посмотрели, и там были совсем небольшие следы вот на таком расстоянии, где клыки змеи впились в его ногу. Так вот, всего через несколько минут ты становишься самым больным человеком в мире. И лучше поспеши за помощью или еще куда-нибудь, потому что умрешь. И этот яд очень сильный у земной гремучей змеи. Ну и он крупный мужчина, и я был слишком слабым, чтобы отнести его к машине приблизительно 3 километра по этим болотам. И мы везде следили, чтобы не наткнуться на аллигаторов. Да я и не отличаюсь особой храбростью по отношению к ним, как бы там ни было. Поэтому я подумал: «Что я смогу сделать?» И как раз тогда что-то будто проговорило ко мне, и я понял Писание Господне, гласившее: «И будут наступать на головы скорпионов, головы змей, и ничто не повредит им». Тогда я подумал о его брате. Но его брат неверующий, он не христианин, Но этот человек христианин, ну а он просто вцепился и держался за свою ногу. Я возложил на него руки, я сказал: «Небесный Отец, у нас чрезвычайная ситуация, и я не могу нести моего брата. И кроме того, ему станет настолько плохо, когда я вынесу его отсюда, что и не знаю, сможем ли мы оказать ему помощь вовремя или нет. Но в твоем слове написано, что ничто не повредит им». И это верующий. И я обратил внимание, что он перестал страдать и стонать. И когда я закончил молиться, он сидел, глядя на меня, смеясь. Он сказал: «Боль вся ушла». Ну, я сказал: «Так что, продолжим?» Мы стали дальше ловить рыбу. Ловили весь тот день, тот вечер, часов до 11. Мы поймали столько больших окуней, что когда мы опять вернулись к цивилизации, там стали их фотографировать, разглядывать. Глубокой ночью, часов в 11. А у его брата, того, которого укусила змея, был магазин, торгующий наживкой. И он пришел, а мы рассказали ему, как все было, показав место. И его брат сказал: «Религиозным быть можно, но не глупцом», сказал: «Быстрее иди в больницу, и пусть тебе окажут первую помощь». Брат Эванс сказал: «Если всемогущий Бог сохранил меня с 11 часов утра этого дня до 11 часов вечера, то этого достаточно». Боль больше не возвращалась. «Привстанешь, брат Эванс, чтобы людям увидеть, о ком это я говорю? Вот этот брат, вот здесь, брат Даух, и... О, он Бог, где бы ты ни оказался! Он является этим никогда не подводящим присутствием Иисуса Христа. Вот я с вами всегда, даже до конца этого мира. И он является стимулом для применения вашей веры в его слово в любое время. И он исполнит это». Теперь я... Это привилегия быть сегодня вечером у нашего замечательного брата Грумера. И я... Он уже давно в погоне за мной, чтобы я приехал сюда. И я действительно считаю, что это замечательно находиться здесь сегодня и с этими другими замечательными братьями, познакомиться с братом Баллардом, что вот здесь, и со многими из вас. И мы все планируем быть на завтраке у бизнесменов. И там в... Какое там название? Рамада. Я правильно сказал? Рамада. Это по-испански? Помню, однажды выучил одно слово на испанском. Айе! Я уже не произношу его правильно, лучше не буду пытаться. Я хотел сказать: «Вы меня слышите?» Или что-то в этом роде. Айе! Точно! Ойе! Точно! И потом вот это. Глория адиос! Слава Богу! Точно! Глория адиос! Я запомнил это уже давно, поэтому до сих пор ору «Глория адиос». Так что теперь, сегодня вечером, чтобы вам долго не стоять, и я займу совсем немного времени для общения. И простите меня, что стою здесь на платформе, говорю так и радуюсь. Это потому, что я рад находиться здесь. Я полагаю, что Бог желает, чтобы его дети были радостны. Я считаю, что мы это можем довести до крайности и просто потерять в этом искренность. Но я считаю, что Бог желает, чтобы его народ был очень радостный и общительный, дружелюбный от всего сердца. Любим же друг друга, как Бог ради Христа или Христос возлюбил нас. Я полагаю, что вот из-за чего мы должны быть счастливыми христианами. Сейчас давайте прямо перед тем, как прочтем слово, давайте просто немного поговорим с автором, когда склоним голову. И сейчас, со склоненными головами, как мы сейчас, выделим немного времени на общение друг с другом сейчас, чтобы познакомиться и обновить наше общение. Я хотел бы знать, среди видимой аудитории этого небольшого помещения сегодня вечером, внутри или снаружи, будут ли объявлены какие-нибудь просьбы, и вы дадите об этом знать, подняв свою руку? Один Бог знает ваше сердце. Да будет Бог милостив. Да будет Бог милостив. Он сейчас знает вашу нужду. У кого есть духовная нужда, о которой вы поднимете руки? Благословит вас Бог. И теперь об исцелении вашего тела поднимите руки. Посмотрим, есть ли здесь больные. Ой-ой-ой, это старый больной мир, не правда ли? Давайте поговорим с ним, кто может взять и исправить все наши ошибки.
Almighty God, as you appeared to Abraham,
Всемогущий Бог, так, как Ты явился Аврааму под именем Бога Всемогущего, Ты от вечности и до вечности Всемогущий Бог, и мы так рады сегодня, что у нас есть привилегия прийти к Тебе, зная следующее, что если мы войдем по приглашению Иисуса, то там у нас есть уверенность, что Ты слышишь. Потому что Он сказал: «Просите все, что угодно у Отца во имя Мое, Я это сделаю». Так вот, мы этому верим, потому что это Слово Бога, и у нас столько нужд сегодня, Господи. Мы благодарны Тебе за эту церковь и за страну, где мы по-прежнему имеем возможность проводить вот такое собрание, за город, не закрывший двери. Мы благодарны Тебе за ее пастора, нашего дорогого брата, и за совет диаконов, попечителей и всех членов. И, Боже, превыше всего этого, мы благодарим Тебя за каждого пилигрима здесь сегодня, тех, кто обитает вместе с нами здесь, на земле. Мы пришли вместе, Отец, в искренности поклонения и веря, что Ты встретишься с нами и не упустишь благословить нас и дать самое малое наше желание. И Ты видел эти руки этих людей насчет духовного состояния. О, Боже, убери всякий страх и сомнение сегодня. Пусть первенство принадлежит Святому Духу. Боже, мы молим о тех, у кого недомогание в физическом, нарушение, из-за чего они не могут наслаждаться жизнью, что дьявол им сделал зло, и они заболели. Дай им знать сегодня, что ранами Господа Иисуса мы, каждый, исцелились. Пусть у нас будет сегодня смелость взобраться в присутствие Бога верой. Ибо истинно Бог — это наш Отец, а вера — это наша Мать, приводящая нас к рождению, к Богу. Посему пусть мы через Мать Веру придем в присутствие Отца Бога, кто дал обещание, и избавь нас от всего лукавого, как Он научил нас молиться, избавь нас от лукавого. Вот, Господь, благослови этих приезжих служителей. Скоро состоится собрание христианских бизнесменов. Мы молим за это, чтобы множество душ были спасены. И когда мы уйдем сегодня, пусть мы сможем сказать подобно шедшим из Эммауса: «Не горели разве сердца у нас, когда Он говорил с нами по дороге?» Благослови свое слово, когда мы будем его читать. Слово Твое — светильник, источник света, освещающий светом от земли до славы. И пусть сегодня мы взберемся немного выше по лестнице, Господь, благодаря нашему общению друг с другом в присутствии Христа Иисуса. Теперь, Отец, начиная с этого часа, войди в нашу среду. Возьми Слово живого Бога и дай его каждому алчущему сердцу. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Теперь, кому нравится записывать отрывки или желающие читать Писание вместе с нами, откройте, пожалуйста, свои Библии на Евангелие от Святого Иоанна, 1 главе. Я хочу прочитать довольно большой отрывок из Слова от Святого Иоанна, 1 глава. И сейчас мы начнем с 15 стиха Евангелия от Иоанна, 1 главы. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. И закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, явил. Ибо вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос».
What then art thou, Elias? And he said, I am not. Art thou that prophet?
И спросили его, что же, ты Илия? Он говорит, нет. Пророк, он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? И он сказал, «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк
Исаия.
А посланные были из фарисеев, и они спросили его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, или Илия, или не пророк?»
John answered them, saying, I baptize with water, but there standeth one among you.
Иоанн сказал им в ответ, Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремней на обуви его. Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день... Простите, видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и сказал, «Вот Агнец Божий, который возьмет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю, и свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, говорит, «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. А Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надо?» А они сказали ему, «Равви», что значит «учитель», «Где живешь?» И говорит им, «Пойдите, увидите». И они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый нашел брата своего Симона и сказал ему, «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Пусть Господь прибавит своих благословений к этому отрывку из Его Слова. И сейчас, при глубочайшем интересе, пожалуйста, уделите ненадолго мне свое внимание для одной короткой темы, чтобы мне так это назвать. Когда недавно сидел за столом часа в 3 или 4 сегодня после обеда, читал, это коснулось меня. И чтобы извлечь из этого тему, я хочу взять вот это, эти два слова. Убежден, затем обеспокоен. Убежден, затем обеспокоен. Вот, мы живем в ужасное время. Мы живем во время сильного отпадения. Мы знаем об этом, мы в курсе. Прошлым вечером я проповедовал на тему «Отваживаясь» в другой церкви. Люди что-нибудь принимают и просто предполагают, что они христиане. И это слово «отваживаться», как мы вчера вечером объяснили, означает «пускаться в авантюру без полномочий». И сегодня слишком много людей предполагают. Ну, они говорят, я делал то-то, я вступил в церковь, меня погружали в воду, я предполагаю, что я христианин. Это ничего не даст. Это, насчет этого нельзя предполагать. В этом нужно быть уверенным, понимаете? Ты должен на самом деле знать, что ты христианин. Таким образом, сегодня я считаю, что перед лицом в нашей стране столько членов христиан, что такого в этой стране никогда не было. Но знаете ли вы, что за прошлый год, согласно статистике, что не оказалось ни одной семинарии? Кто-то просто бегло сравнил с прошлым годом, но всякая семинария или школа, или библейская школа не уложилась в свою квоту по выпуску служителей. Тогда как молодые люди с призывом в своей жизни отправиться на поприще и так далее, шли получить обучение и так далее, как бывало, они стояли в очереди на прием в эти школы, а сейчас их практически не затащить. Что-то где-то не в порядке. Видите? Я всем сердцем считаю, без всяких, надеюсь, что не говорю что-нибудь неправильно, но я считаю, что это из-за недостатка интереса, обеспокоенности, недостаточно обеспокоенности. Их намного больше беспокоит, как сделать атомную бомбу, намного больше беспокоит, кто будет первым на Луне, а я не интересуюсь тем, как попасть на Луну. Я хочу попасть на небеса. Вот куда я хочу попасть. Знаете, они постоянно вопят: «Мы первыми запустим человека в космос». Россия, не переставая, кричит нам: «Мы запустили человека в космос». Да у нас уже 2000 лет есть человек в космосе. Конечно. Мы, они вот настолько отстали. Они отстали от нас на 2000 лет. У нас уже давно в космосе появился человек. Вот, 2000 лет назад. Воскрес из могилы и находится в космосе. И повсюду, везде. Конечно. Поэтому вот на кого мы надеемся. Он возьмет нас туда, куда Он сказал: «В доме Отца Моего обителей много, и я иду приготовить место». Где-то там, за пределами этого космоса, я не знаю, но Он вернется, чтобы взять нас. Вот что главное. Да не смущается сердце ваше, да не страшится. О, мне это нравится. Благодаря этому я понимаю, что над землею на скале есть дом, уготованный мне, как сказал поэт. Теперь, это отпадение является результатом недостатка обеспокоенности о теле Христа. Я считаю, что, возможно, это по причине того, что не демонстрируется правильно. Так много сегодня молодых, учащихся, которые откликнулись бы на призвание в жизни, видят здесь столько ошибок и действительно понимают, что заведенный порядок и программа этого дня потерпели провал. Не, Христос не потерпел провал, но система, созданная нами, потерпела провал. Программа Христа не потерпела провал, но человеческая система потерпела провал. Так вот, у Христа есть программа, в которую нам нужно включиться. Теперь, мы могли бы остановиться надолго на этих нескольких коротких местах Писания и прочем, к чему я хотел бы обратиться, но чтобы поторопиться, давайте сейчас начнем и отправимся назад в книгу Исаии и начнем сначала, когда Иоанн был назван гласом вопиющего в пустыне за 712 лет до его рождения. И ведь Захария, его отец, священник, в тот день был служителем в храме Господа. И он, и его жена Елисавета были уже в весьма преклонных годах. И Святой Дух пришел к Захарии и благословил его, и рассказал ему о ребенке, как все мы знаем. Но должно быть, это было необычное явление и чувство в сердцах у этой пожилой четы, когда появился этот обещанный сын. И его речь, он стал немым до времени, пока не должен был дать ему имя, согласно Слову Божьему. Понимаете? Вот насколько совершенно Слово Божье. И по причине того, что ни одна малейшая йота или черта не может быть удалена, то есть пройти без исполнения. Иисус грядет, и Он идет за церковью без пятна и порока. И ни одно слово или йота вот этого никогда не потерпит поражения. Церковь будет в таком состоянии, когда придет Иисус. Они ожидают нас.
Elizabeth, as they were well stricken in age, they knew that they would not be able to
live. Так вот, обратите внимание, что Захария и Елисавета, поскольку были в весьма преклонных годах, они знали, что не смогут прожить жизнь достаточно долгую, чтобы увидеть своего сына, что Бог приготовил для него. Но они знали, что Бог был с ним, потому что Святой Дух дал то обещание, и они знали, что Бог позаботится об их сыне. Вот, согласно истории, они умерли, когда ему было около 9 лет. А Иоанн, какими бывают странными такие люди. Так вот, казалось бы, что Иоанн, будучи из семьи священника, при том, что он был религиозным человеком и знал, что в его жизни есть призвание, он сразу пойдет в школу и станет священником, как его отец. Вот, так было бы верно в естественном представлении. Когда у парня в его жизни есть призвание, первое, о чем они думают, это поспешить в семинарию где-нибудь, понимаете? Поспешить в школу или что-нибудь в этом роде. Ждать, пока получишь свои дипломы и так далее, прежде чем будешь проповедовать. И теперь Иоанн поступил с точностью до наоборот. Вместо того, чтобы идти в школу, которую закончил его отец, он знал, что в его жизни есть призвание, и он знал, что он должен был представить Мессию этому миру, потому что он должен был идти прежде него. И в этом не могло быть никакой ошибки. Поэтому вместо этого он знал, что если он пойдет в школу и скажет им: «Вы многие этого не поймете, но я родился от Захарии, священника, который получил образование в этой теологической школе, и вы знаете, что моя мать праведная женщина, и вы знаете, кто я такой. Поэтому я пришел, епископ, архиепископ и так далее, чтобы выучить, как будет выглядеть этот Мессия. Ведь мне нужно знать, как он будет выглядеть. Я должен быть уверен, поскольку он будет неким человеком. Я должен буду знать, как он выглядит, чтобы мне по-настоящему представить его этому миру». Так вот, это важное служение. Мои братья, знаете, у нас такое же служение. Верно, это действительно представление людям Мессии. И так он знал, что если бы он пошел в школу, что у каждого человека будет свое понимание об этом, и это лишь принесло бы неразбериху. Но Иоанн в возрасте 9 лет пошел в пустыню, чтобы остаться наедине с Богом, чтобы ему не допустить ошибки. Он хотел знать, каким будет этот Мессия, как он его обнаружит, как он будет выглядеть, чтобы ему можно было бы представить его. И мы обнаруживаем, что вместо того, чтобы получить все свои дипломы и сделаться священником, как его отец, и пойти по стопам своего отца, он пошел от школы как можно дальше, прямо в пустыню, чтобы остаться наедине с Богом. Я ничего не имею против этих школ. Я вообще ничего против такого не имею. Они — это очень хорошо. Но бывает, получив свой диплом в школах, тебе все равно нужно идти куда-нибудь в пустынные места, чтобы найти волю Бога. Точно, это правда. Теперь Иоанн под грузом этого серьезного служения пошел сразу в пустынные места и находился там с 9 лет до возраста 30 лет. В пустыне. Вы можете обратить внимание на манеру его разговора. Он был человеком из глуши. Вы – порождение ехиднины. Видите? Он привык к змеям в пустыне. Видите? Он… Видите? Вот топор лежит у корня дерева. Видите? Он был из глуши. Видите? Он проповедовал в стиле своей жизни, согласно среде, в которой он жил. И он приводил те символы тех вещей, которым он научился там, в пустыне. Так вот, почему Иоанн был настолько уверен? Вы обратили внимание, что он не говорил «вероятно, это оно». Он сказал «вот оно». Как он мог быть настолько уверенным? Сейчас давайте прочтем еще один стих. 26 стих у меня здесь записано. Я хочу посмотреть, что мы извлечем здесь из этого 26 стиха. И Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Посмотрите, Иоанн знал. Как Иоанн мог быть настолько уверенным, что прямо среди той группы где-то был, стоял, в то время там тот Мессия? Сейчас стоит среди вас некто, которого вы не знаете, и именно он и будет крестить Святым Духом. Видите, он знал его. Почему? Потому что приблизилось это время. Братья, это время приблизилось. Христианину стоит не просто вступить в церковь или зависеть от чего-нибудь, какого-нибудь маневра, какого-нибудь ощущения или еще чего-нибудь в этом роде, но быть уверенным, что ты прав. Так вот, сегодня у нас есть много чего. Некоторые делают ставку на образование, некоторые делают ставку на заучивание вероучений, некоторые делают ставку на какие-нибудь мелкие необычные ощущения, некоторые делают ставку на разные вещи. Хотя не имею ничего против этого, это все нормально, но я не об этом говорю. Это можно получить, не имея вот этого настоящего, понимаете? И вот что мы и пытаемся сказать. Мы должны быть уверены. Потому что время настоящего излияния Святого Духа приблизилось. Он обещал, что Он изольет это в последние дни. Теперь есть столько людей, которые говорят, «Если тебя затрясло, закрой глаза, делай все, что угодно, и получишь ощущение, ты получишь Духа вдруг». Но если твоя жизнь не соответствует твоему исповеданию, то что-то не то с полученным тобой Духом, понимаешь? И это правда. Понимаете? Вы должны быть уверенными. Святой Дух принесет святую жизнь. Это верно. И при условии, что это желание находится в твоем сердце, если тебе приходится себя постоянно заставлять, приходится стараться принуждать и делать то, что правильно, а в тебе по-прежнему голод по этому миру, то что-то не так, понимаешь? Святой Дух в тебе не будет испытывать голод по этому миру. Он будет испытывать голод по Богу. Если тебе тяжело приходить в церковь и принуждаешь себя идти, когда церковь открыта, то что-то не так с тем Духом. Он пытается удалить тебя от Бога. Дух Бога повлечет тебя в церковь каждый раз, когда эта дверь откроется для общения. Так точно, видишь? Так что в этом нужно быть уверенным сейчас. Время приблизилось. Теперь Иоанн знал, что это время приблизилось, поэтому он и сказал, «Среди вас стоит некто где-нибудь, среди вас которого вы не знаете». Он тоже не знал в тот момент, иначе он сказал бы «Вот он» или «Вон он». Вон там он стоит. Но Иоанн, если бы пошел в школу, он, вероятно, указал бы на 50 человек. Но вы понимаете, Иоанн ходил в иную школу. Иоанн находился перед Богом. Иоанну было открыто Богом точное Слово Божье о том, каким будет Мессия. Поэтому он ожидал увидеть знамение Мессии. Он хотел увидеть, где находился Мессия. Бог пообещал, «Я подтвержу тебе того Мессию». Я вам сейчас скажу, если вы хотите на это место Писания, что это будет знамением Писания. Стих 33. Давайте возьмем здесь стих 33 и прочитаем. Смотрите теперь, я не знаю его, не знал его, не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Видите, там Бог хотел удостовериться, что насчет этого не возникнет никакой путаницы. Бог сказал, «Иоанн, я дам тебе знамение, и когда ты увидишь это знамение на нем, это подтвердит, что это он». Иоанн сказал, «Он стоит здесь где-то, но я его пока не знаю». Но как только он увидел Духа спускающегося и пребывающего на нем, никто, кроме Иоанна, его не видел. Только подумайте об этом. Святой Дух сошел вниз, подобно голубу, и почил на Иисусе, и никто, кроме Иоанна, не видел этого, потому что обещание было дано Иоанну. Так вот, если здесь есть какой-нибудь неверующий, который не верит в крещение Святого Духа, вы скажете: «Я просто не верю этому». Вы ничего об этом и не узнаете. Вы скажете: «Я не верю в божественное исцеление. Я не могу представить, что это верно». Естественно, вы не можете. Нет, сэр. Но верующий, оно для верующих. Тот, алчущий сердцем увидеть Бога, увидит это. Никто, те люди, что были с Павлом, не видели того света, зависшего там над Павлом. Они не видели света. Но для Павла это было настолько реальным, что он ослепил ему глаза. Настолько ярким, что он ослепил глаза одного человека, стоявшего и глядевшего на него, а другие, стоя вокруг, вообще не смогли увидеть его. Так что, вы понимаете, он послан тем, кто верит и готов принять его. Эти мудрецы, волхвы с востока, шли за звездой 2 года, через реку Тигры, через степи, и шли из самой Аравии, из самой Индии, пришли в Иерусалим, идя за той звездой. И она прошла над каждой обсерваторией, и никто из них ничего о ней не записал. Они ее не увидели, но они ее увидели. Поэтому я считаю сегодня вечером, что Святой Дух здесь. Он здесь для тех, кто предназначен принять его, тех, кто верит этому, тех, кто ожидает этого. Он здесь разрешить любую из тех духовных проблем. Он здесь исцелить каждого больного, присутствующего здесь. Он здесь, но вам нужно прийти и войти в эту его атмосферу и с настроем принять это. Вы должны прийти не в эмоциональном возбуждении. Вы должны прийти на основании веры в обещание, данное Богом. Вот что это произведет. Вот из-за чего это произойдет. И он ожидал увидеть то знамение. И тогда он мог объявить его. И он объявил. Теперь, на второй день, Иоанн снова его увидел, и он сказал: «Вот Агнец Божий». Он был твердо уверен. Он знал, что это был он. Они сказали: «Откуда ты знаешь?» Он сказал: «Пославший меня крестить водой, сказал в пустыне: на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего, тот есть крестящий Святым Духом и огнем». Там стояли 2 из его учеников, и они пошли за Иисусом. И когда мы... Это были Филипп, Андрей... Но когда они пришли, они сказали: «Равви, где ты живешь? Мы хотели бы узнать, где ты живешь. Вот, мы слушали пророка, стоя здесь у реки, и он нам говорит уже 6 месяцев, что должен прийти Мессия, и он узнает его». Так вот, мы знаем, что этот пророк – праведный человек. Мы верим, что он пророк. Он подтвержденный пророк. Мы знаем, что он подтвержденный, и он говорит, что ты Мессия. Вот, мы хотели бы узнать, где ты живешь. И он сказал: «Пойдемте, увидите». И они пошли и пробыли у него весь вечер, потому что день уже склонился к вечеру. Вы обратили внимание, что они пробыли тот вечер у него? И на следующее утро Андрей был настолько полностью убежден, что он захотел найти своего брата. Видите? Так вот, это единственное, насколько я понимаю, чтобы обеспокоенность пришла в церковь и снова появилась среди людей, это побыть достаточно долго, чтобы вам убедиться, что эта программа правильная, и это Бог, а не какая-то умственная иллюзия, или эмоция, или психология, или какое-то возбуждение. Это именно крещение Святым Духом, которого Бог обещал излить в этот последний день. Вот почему семинарии отпадают. Они видят, что все, что у них есть, как бы там ни было, оно всегда обещает нечто недостижимое. Они что-нибудь пообещают и просто продолжают дальше обещать и обещать и обещать. Вы этого никогда не достигнете, но это обещание вам и вашим детям и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. Петр сказал в день Пятидесятницы. Теперь это не только для какой-то группы где-то в прошлом, не для какого-нибудь периода, это для сегодняшнего дня. До каких пор? Кого не призовет Господь Бог наш? Эти знамения должны были сопровождать верующего, чтобы им знать, кто они такие. Давали подтверждение о них, что они были верующими. Так вот, Андрей стал очень обеспокоенным, потому что он пробыл у него всю ночь и стал убежденным. И когда он стал убежденным, что он — это Христос, тогда он забеспокоился о ком-то другом. И я считаю, что каждый мужчина, каждая женщина, каждый парень или девушка, которые пробудут достаточно долго, что вы будете убеждены, что оно верное, и оно есть Святой Дух, ваше сердце охватит такая тревога, что вы не сможете стоять спокойно и позволять этим людям вот так в позоре и грехе умирать. Ваше сердце просто будет кровью обливаться, когда выйдете на эти улицы. Это происходит с каждым христианином, когда увидишь людей, полностью преданных греху. Пьянство, азартные игры, матерщина, богохульство, курение. К какой бы машине ни подъехал, будет сидеть женщина с сигаретой в руке, с одной из этих причесок с начесом, напоминающих водянку мозга, которые они делают сейчас, и вся эта вульгарная чушь. И тысячи таких заявляют, что они христиане. Ты что, не понимаешь, друг? Раз уж я этого коснулся, что это как первая леди этой страны. Ты знаешь, что Изавель тоже была первой леди той страны, понимаешь? Конечно, но Илия кричал на нее. Она ненавидела его, но он сказал ей, где ее место. Вообще-то, он был ее пастором. Она не хотела этого признать, но он был ее пастором. Это верно? Он сказал ей. Теперь мы видим весь грех и все остальное в таком виде, как оно есть. И от этого у любого сердца кровью обольется. Видеть, как маленькие дети. Моя жена мне рассказала сегодня утром. Мы съездили в небольшую церковь в другом городе. Брат Уильямс нас туда возил вчера. И она сказала: «Билл, это так обрадовало». После того, как проехали по улице и видели, как девочки, даже нет еще и 12 лет, идут с сигаретами в руках, с парнями идут из школы в обнимку, и руки лежат не там, где следует. Дети, да полицейский должен был бы таких задержать. Ну, вот такое разложение. Что? Тот бедный ребенок, что с ней будет? Где-нибудь в дешевом баре, в подобных местах, пьет и играет в азартные игры, и флиртует с этими парнями. А еще даже нет 12, 14 лет, а ее мать настолько же испорчена. Верно. И все они принадлежат к церкви. Она сказала, что в этой церкви там вчера так приятно было увидеть группу детей лет 8 или 9. Все вошли внутрь и пошли к алтарю и помолились, а затем взяли тряпки и пошли протереть кресла, чтобы люди могли прийти тем вечером. Благословенно да будет имя Господа. Где-нибудь еще остается какая-нибудь вещь. Вот остаток, который Бог созовет вместе. Так, хорошо. Убежденный, а затем обеспокоенный. Так вот, Андрей забеспокоился о своем брате, как только он стал полностью убежден, что это был Мессия. Как он стал таким? Он пробыл у него весь вечер. Беда в том, что мы не можем у него побыть и 5 минут. «Ой, мне надо домой». Будет какая-то программа по телевизору. Нам очень нужно посмотреть то представление. Я не могу дольше оставаться. Вот и все. Я давно уже не пропускал ее. Там показывают сериал, понимаешь? И поэтому я не могу. Да? Вот в чем дело. Угу. Я тебе говорю, мне обязательно нужно сделать это или то. Я не смогу сделать это и сделать то. Нет времени. Эх, брат, ищите прежде Царства Божьего и праведности Его. Видишь? Но в чем здесь дело тогда? Из-за этого теряется обеспокоенность,
и вскоре у тебя ее не остается вообще. У тебя не остается ничего. Тогда ты ни о чем не беспокоишься, кроме самого себя. Это верно.
Мы так беспокоимся сегодня о наполнении своих церквей. Мы хотим удостовериться, что мы эти... Сможем ли мы, пятидесятники, набрать больше, чем баптисты? Баптисты хотят набрать больше, чем методисты.
И они радостно трубят, что постоянно набирают все больше и больше.
Но кого они набрали?
Они набрали туда одни уличные отбросы. Тогда как в церковь должно вноситься только святое и освященное и поставленное особо.
Неудивительно, что для грешника наступили тяжелые времена.
Да люди, даже наши пятидесятники, предполагая, что они христиане, ходят везде и предаются утехам этого мира, спешат в кино и на вечеринки и танцы, женщины стригут свои волосы и надевают аморальные юбки.
Вы скажете, они не делают этого. Сходите на завтрак к бизнесменам и выясните, делают или нет.
Сходите в любую пятидесятническую церковь, практически, в воскресенье утром, и выясните, делают или нет.
Нет. Женщины втискивают себя в тесные платья и так далее, и просто бесстыдно себя ведут, и все остальное.
Это позор. Вы знаете, что это правда.
А вы скажете, ну, тебе не следует о таком говорить.
Я...
О, Боже, смилуйся! Боже, дай нам кого-нибудь, у кого хватит смелости сказать об этом. Это Библия.
Да,
как раз об этом и надо говорить.
Точно.
Ну а мужчина?
Мужчина, который позволяет своей жене так поступать,
у меня и к нему особого почтения не будет.
Как он может быть христианином, тогда как он должен управлять своим домом, содержать его в порядке?
Да это позор! Мы должны вернуться к святости, вернуться к правильному, вернуться к Богу.
Это так? Но когда видишь этот мир, видит церковь, именно мы, пятидесятники, на что-то претендуем, этот мир видит, что у них этого нет.
Понимаете? Вы скажете, у них этого нет, они ничем не отличаются от остальных.
Ну так это просто совершенно верно. Они правы. Просто в точку.
Вы понимаете, мы всегда стараемся быть не хуже этого мира. Мы стараемся превзойти их. Как я сказал однажды вечером, вы пытаетесь сразиться с ними на их территории. Пусть они приходят на нашу территорию, понимаете? Нам не нужно желать стараться сделать так, чтобы у нас было то, что есть у них.
У нас есть то, чего у них не будет, пока они не станут одними из нас.
Это то, что мы, верно, являемся сосудом Господа, имеем Христа.
Христос сказал, «Если я буду вознесен, я привлеку к себе всех человеков».
Но понимаете, когда церковь этого не делает, они превозносят, «Вы должны превозносить Его», как сказано в песне, «живя, как должны жить христиане», понимаете? Но вместо этого мы принимаемся что-то делать. Сами наши действия и все остальное доказывают, что у нас этого нет, видите? Так что вы, они лишь предполагают это. Как я сказал однажды вечером, не вздумайте делать этого. Вернитесь, не принимайте заменитель, иначе вы умрете.
И запомните, когда вы умираете, и та душа оставляет вас, она больше не меняется.
Никак нет.
Смерть не меняет душу, она меняет ее место обитания, но душа остается той же. Таким образом, если она не рождена заново и не является частью вечного Духа Бога, у нее было начало.
У всего, что имеет начало, есть конец. Вот почему Бог – единственное вечное.
Если только ты не рожден заново и не имеешь вечной жизни, греческое слово «зои», что стоит там, означает «жизнь самого Бога» в тебе, то ты умрешь. Но поскольку в тебе жизнь Бога, умереть ты не сможешь, как и Бог не может умереть.
Верно. Потому что ты – сын, отпрыск Божий, и имеешь вечную жизнь.
О, вот что нужно церкви. Когда в тебе находится Бог, тогда Он живет через тебя жизнью себя самого, понимаете? И вот откуда мы знаем, что мы христиане.
Тогда ты беспокоишься о своем брате, если этот дух находится во Христе. То есть он был настолько обеспокоен, что он сошел с небес, оставил небеса, спустился сюда, на землю и родился в навозном хлеву с блеющим скотом, даже нечем было его спеленать. Он соединился, ему негде было преклонить голову, не оказалось места для погребения, его так наказали и избили. Он был достаточно обеспокоен, и Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Своего Единородного Сына. И все те вещи там, чтобы тот Дух, который был в Нем, находился в вас, и при этом мы не беспокоимся друг о друге и о церкви.
Люди мне все время говорят. Один человек сказал недавно, говорит: «Брат Бранхам, хватит придираться к церкви. Хватит говорить эти вещи, не тебе об этом говорить». Я говорю: «Кто же тогда скажет об этом? Видите, это верно. Вот это, естественно, это наша обязанность. Это наша обязанность, чтобы люди действительно говорили истину. Потому что ты снова с этим встретишься. Здесь лишь короткая остановка, там же вечная. Давайте держаться этого, говорить правду и быть честными насчет этого».
Да, обеспокоенным. Во-первых, прежде чем ты забеспокоишься, тебе необходимо стать убежденным в своей правоте. Когда ты убежден, что Бог прав и Бог находится в тебе, и Бог для тебя совершил такие замечательные вещи, тогда ты уверен. Если ты видишь ошибающегося брата, ты ему об этом скажешь. Если нет, что-то не так. Это правда. Вот. И если ты увидишь, что церковь ошибается, ты при любых обстоятельствах, ты любишь церковь. И ты, Христос возлюбил церковь, и Он отдал свою жизнь за нее. И мы должны делать то же самое. Не только должны, но мы захотим, если в нас находится любовь Христа. Она понуждает нас, и нам подобает так поступать, как христианам. Да, как только Андрей убедился, что это был Мессия, что он сделал? Несомненно, что тем вечером он и его товарищ были на собрании. Христос находился в том доме. Несомненно, что Иисус обратился прямо к Писаниям и начал им рассказывать. Теперь Андрей был научен, потому что был научен его отец. Они с Петром были научены. Его отец был фарисеем, и он был добропорядочным, наставленным человеком. И поэтому он знал, каким будет Мессия. И когда он увидел, как Мессия совершает дела, которые должен совершать Мессия, он увидел, как он живет, и все остальное, он убедился, что это Мессия. Так вот, когда ты видишь, как Бог берет тебя и меняет твою жизнь, чтобы и преобразить из того, кем ты, кем ты не должен быть, в того, каким ты должен быть, тогда ты готов кому-нибудь рассказать об этом. Ты убежден. Но беда в том, что мы подходим, у нас готов короткий, быстрый обходной путь. Мы просто... Ой, мы не можем очень долго оставаться там. Нет, не надо нам 10 дней говорить, то есть весь вечер. Нет, нам надо подойти и, возможно, пожать руку служителю или записать свое имя в книгу, или пережить какое-нибудь незначительное ощущение. Мы получили это. Где-нибудь вечером, один вечер в баре, на другой вечер проповедуем Евангелие. Видите? Видите? Подумать только. Вот в чем дело. Вот где беда. Вот почему мы становимся настолько запутавшимися, понимаете, в этих вещах. Пусть человек проявит себя.
Я помню первую проповедь, которую я попытался проповедовать. Я ценю того пожилого проповедника из миссионерских баптистов. Я вышел туда, и я видел, как он проповедует. Я был просто юношей. На этот путь встал около 6 месяцев или год назад. И он подозвал меня, говорит: «Так, хочу, чтобы ты завтра проповедовал, то есть в среду вечером». Я вышел за кафедру. Я подумал, что у меня получается совсем как у проповедника. Я подумал, что у меня неплохо получилось. Пожилые матери потом, они похлопывали меня по спине и говорили: «Брат Билли, это было просто чудесно». Пожилые матери, вы понимаете, вокруг плакали, говорили: «И Бог из тебя сделает проповедника». Я подумал: «О, надеюсь, он сделает». Я подумал, что у меня отлично получилось. Я подошел к старине доктору Дэвису, сидевшему там, опустившему уголки губ. Я сказал: «Как у меня получилось, доктор?» Сказал: «Не слышал ничего хуже». Видите? Я подумал: «Ого!» А я думал, что у меня были все эти эмоции, остальное, что мне полагалось делать, размахивать руками и так далее, вы понимаете, как делает проповедник. Я подумал, что у меня получилось совсем как у любого из них. Я наблюдал за ним и сделал точно то же, что и он. Он сказал, не слышал ничего хуже. Я сказал, брат Дэвис, он сказал, в жизни не слышал ничего подобного. Он сказал, молодой человек, я хочу встретиться с вами у меня в кабинете завтра после обеда в 2 часа. Я подумал, ну и ну. Итак, в 2 часа я пришел, как ощипанный цыпленок, вы понимаете. Я говорю, добрый вечер, доктор Дэвис. Говорит, как поживаешь, Билли? Садись. Я говорю, да, сэр. Он говорит, полагаю, ты расстроен? Я говорю, совсем чуть-чуть, ничего страшного. Я говорю, ну, в чем дело? Что я неправильно сделал? Он говорит, я хочу рассказать тебе одну небольшую историю. Говорит, знаешь, я учился, был адвокатом до того, как стал служителем. Я говорю, да, сэр, я знаю об этом. Он говорит, Билли, когда-то я изучал закон, и я изучал его именно так, как ты изучаешь Библию, то есть так, как ты представил себе служение. Он сказал, я подумал, что я адвокат, когда меня привели к присяге. Он сказал, я пришел туда и однажды вел дело о разводе. Мое первое дело. И сказал, я видел, как те адвокаты стучали вот так по столу и кричали «Ваша честь, сэр, судья!» и плакали, и вытирали свои лица от слез. «Эта бедная женщина, она такая-то!» и так далее. Сказал, и через какое-то время пожилой адвокат, это был мой оппонент, другая сторона, сказал, он просто сидел и долгое время наблюдал за мной. Сказал, я плакал, я стучал по столу и делал все так, как делали адвокаты. И сказал, и подумать только, этот пожилой оппонент сидел там, другой адвокат, на другой стороне, адвокат мужа, сидел там, он прямо сказал, судья, ваша честь, сколько еще суд будет терпеть этот вздор? Сказал, я проиграл это дело. И сказал, я потерпел сокрушительное поражение. Он сказал, тогда я кое-чему научился, понимаешь? Он, я спросил этого судью. Он сказал мне, сказал, этот адвокат к тому же был моим другом, но, сказал, он пришел туда и сказал, Рой, я специально это сделал. Сказал, понимаешь, тебя захватили эмоции. Ты плакал, тряс головой и стучал по ней. Сказал, я поступаю точно так, как поступают другие адвокаты. Он сказал, но ты в это не вложил ни йоты закона. Не твои эмоции выигрывают дело, а вердикт закона. Ты должен знать, что закон говорит об этом. И сегодня то же самое с тобой, сказал Билли. Ты тряс головой, и ты плакал, и скакал вверх-вниз, но не проповедовал ни одного слова из Библии. Эмоций у тебя было предостаточно. Слово Божье – вот что имеет значение. Слово Божье – вот что скажет. Совершенно верно. Должно быть слово. В точности слова. И когда они увидели то слово, ставшее там плотью в Иисусе Христе, Андрей был полностью убежден. И тогда он забеспокоился о своем брате. Он тут же пошел. Вы заметили, он не говорил, «Пойдем, Симон, я хочу, чтобы ты пошел и побыл со мной на собрании. Вдруг мы, возможно, сможем распознать духов, и мы сможем выяснить, действительно ли этот человек Мессия или нет». Он не так сказал. Он сказал, «Мы нашли его». Никакой невнятности. «Мы нашли Мессию. Пойдем». Увидишь его. Он был полностью убежден. Моисей подобным образом, когда он решил взять дело в свои руки там, в Египте, и убил египтянина. Он стал равнодушным. Он не беспокоился об этом. Если с ним должен быть Бог, почему его с ним не было? Поэтому он идет и женится на красивой женщине. И вот у него родился ребенок от нее, Дирсам. И у них все устроилось. И он там должен был унаследовать большое стадо овец от Иофора, священника Мадиамского. И он был во всем катался, как сыр в масле. Он жил со своей женой, и у них была маленькая семья, и вы понимаете, просто у него все было в порядке. Хорошая работа, должен был стать наследником, все было в порядке. Он стал равнодушным. Он больше не ощущал бич надсмотрщика. Он не заботился о своих братьях там и о бедных повитухах, и что женщины рожали своих детей, которым разбивали головы и бросали крокодилам, и они, как их там заставляли, тяжело трудиться, и в рабстве, и узах. Его не интересовало. Дом у него был уже выкуплен, точно как у нас сегодня. Это первое, о чем мы подумаем, заплатить за дом. Это хорошо, это следует сделать, это правильно, но должно быть кое-что прежде этого. Это Бог, во-первых, образ жизни церкви. Вот обязанность каждого человека в этой церкви именно здесь. Позаботиться, чтобы все шло как надо. И вы прикладываете для этого усилия, чтобы привести каждого мужчину или женщину, парня или девушку, каких только сможете, с улицы и изгородей, и дорог, чтобы привести их в церковь. Моисей это забросил подальше. Пусть живут, как хотят. Думаю, если они хотят, чтобы было так, пусть так и будет. Видите? Он еще не получил личного переживания. И вот, однажды в глубине пустыни на гору взошел один старый бородатый пастух с палкой в руке. Он оказался лицом к лицу с Богом, и Иегова Бог находился там, на горе в кусте, и он горел. Бог достаточно привлек его внимание, чтобы затащить его туда наверх и снять с него обувь. И он услышал голос Бога. Он стал убежденным, что «Я, этот Я Сущий, я никогда не терплю поражений. Я, тот бывший с Авраамом, Исааком и Иаковом, я по-прежнему тот же Бог». Вот тогда он выяснил, что Бог не был собранием вероучений, Бог не был собранием учений, Бог был реальным, живым, живой Бог. Его сердце воспламенилось, теперь его ничто не остановит. И он выяснил, что это цель Бога — освободить Израиль, и он призван для этого задания. О Боже, дай нам таких проповедников! Вот что нам нужно, братья! Не так ли, братья? Это верно, а не устремляться неизвестно куда. Весь семинарский опыт Моисея тогда испарился. Видите, он был умным человеком. Его научили всей мудрости египтян. Он мог учить их, но она ничего не дала. Ему нужен был личный опыт с Богом. И встретил его там лицом к лицу и поговорил с ним. И сразу после разговора с ним он обнаружил, какая у него основная цель и какая его программа. Тогда он сразу забеспокоился о своих братьях, находившихся в рабстве. И всякий мужчина или женщина, однажды встретившие Бога лицом к лицу, и чтобы отошли в сторону и посчитали мелочью то, что видят людей на улице, пирующих в грехе, это причинит тебе боль. Недавно я сказал своей жене и некоторым моим братьям. Я сказал: «Я что, сошел с ума? Неужели я сумасшедший? Почему я постоянно ругаю людей? Зачем я это говорю?» И я пощусь, я сказал, пощусь и молюсь, чтобы оставили это. Чем больше я пощусь, тем более мерзким становится грех, понимаете? Он просто становится все хуже, что, честно, на улицу уже не выйдешь. Моя жена однажды захотела, чтобы я с ней сходил в какой-то магазин. Я подошел к двери, а оттуда выходит женщина. И я знаю, в какую эта женщина ходит церковь, и она... Это был просто ужас. Я закричал: «Уйди, привиденье, я буду хорошим!» Я увидел ту огромную копну волос, торчащих в разные стороны вот так, и отсвечивающую голубым-зеленую краску где-то вот здесь и ниже, вон там. Вышла оттуда, покачиваясь, выглядела как туго набитая колбаса в тесной кожуре, в той одежде. Я вам говорю, ох, это был ужас! Верно? Недавно я был на завтраке бизнесменов в Лос-Анджелесе. И я стоял там, ждал, когда войдет брат Арганбрайт. И зашла какая-то женщина. Я никогда ничего подобного не видел. Я подумал: «Ой-ой-ой, посмотри на эту несчастную. Она, с ней что-то не в порядке». Ну и я двинулся. Я стал отходить в сторону. Я сказал: «Нет, я служитель. Я должен с ней поговорить». Я видел рак, я видел проказу, а такого не видел никогда. У нее под глазами густо намазано зеленым. Я подошел туда. Так вот, человеческие существа так не выглядят, если только не мертвы или еще что-нибудь, или не поражены раком. И вот я подошел туда, и я подумал, вы понимаете, что я подойду к ней и скажу: «Сестра, простите меня, я служитель, и мое служение — молиться за больных. Я не знаю, но вы позволите помолиться за вас?» И пока я думал, подходит еще одна. И потом еще одна. Впервые я такое увидел. Очень неестественный цвет вот здесь, вы знаете. И голубой вот здесь вверху, а зеленый здесь внизу. И это выглядело полностью противоестественно. И как на духу, голова вот такая. Я никогда ничего такого не видел. Мне стало очень стыдно за себя. Да это же бесчестие! Конечно! И в короткой одежде, вы знаете, слаксы, как они их там называют. Тогда как в Библии сказано, женщина, надевшая мужскую одежду, это мерзость в глазах Бога. О, все это должно быть смердит перед Богом. И как сможет твое сердце, может смотреть на такое и не беспокоиться? Ведь ты видишь свою собственную нацию, свой собственный народ, человеческих существ, сотрясающихся внуков, отправляющихся в ад, и ничего не можешь с этим поделать. Пусть я буду кричать, пока хватает голоса. Мне все равно, что кто скажет. Вот правильное и неправильное. Я хочу быть на правильной стороне, когда предстану перед Богом. Я хочу оказаться там. Да, конечно. Моисей забеспокоился, когда он по-настоящему выяснил, что Бог — это Бог. Он стал обеспокоенным. Иаков как-то ночью, вы знаете, он ушел от Лавана, и он шел своим путем. У него в сердце возникло желание посетить свою родину. И теперь мы обнаруживаем, что он боялся. Он боялся встретиться со своим братом. Поэтому он принялся действовать, прежде чем перешел Иордан, и он молился всю ночь. И он боролся с Господом. Боролся всю ночь. О, он сказал: «Я не отпущу тебя». Мне это нравится. Держитесь за него, верно? Пробудьте у него целую ночь. Андрей пробовал. Пробудьте у него целую ночь. И он боролся с этим ангелом всю ночь. И ангел сказал: «Близится рассвет, я должен уходить». Он сказал: «Я просто не дам тебе уйти. Я хочу, чтобы во мне было что-нибудь иное. Я хочу, чтобы во мне было то, что меня изменит». И вы заметите, что как только Господь благословил его, благословение, о котором он просил, он стал тогда готовым перейти реку и выйти навстречу своему брату. Видите? Почему? Он боролся всю ночь. Он не уходил от Бога всю ночь и боролся с Богом. Так вот, если бы он просто сказал: «Эй, оставьте меня сейчас в покое, я устал», а? Это благословение никогда бы не пришло, понимаете? Он вообще не оказался бы там, понимаете? Но он продержался всю ночь, понимаете? Он боролся с ним всю ночь, потом стал готов встретить своего брата на следующее утро. Однажды маленький Давид. Понимаете, во-первых, ты должен стать убежденным. Затем, следующее, ты беспокоишься после того, как ты стал убежденным. Так вот, Иаков знал, прежде чем перейду к Давиду, Иаков знал, что Бог, отделивший его от брата, Бог, пославший его в другую страну и пребывавший с ним, и благословивший его, и давший ему все его имение, и сделавший ему обещание, что он позаботится о нем, умножит его, если он вернется в свою страну. Он знал, что если у него только получится войти в контакт с тем Богом, тогда он станет обеспокоенным. Поэтому он и вошел. Ну ладно, теперь, однажды Давид пришел принести несколько пирогов с инжиром и какой-нибудь пирожок с изюмом, который послал его отец, Иессей, передал через Давида. Он был юношей, а его братья были на войне вместе с Израилем. И филистимляне погнали их и отогнали на одну сторону горы, а филистимляне находились на другой стороне. И юный Давид пришел в какой-нибудь пастушеской одежде, со смотанной прощой в кармане или еще где-нибудь, и подходит туда, и он слышит, как оттуда доносится сильный крик какого-то гиганта, бросающего вызов воинству живого Бога. Ну и Давида это, кажется, задело, понимаете? Теперь Давид подходит к Саулу, и он говорит Саулу, после того, как всем стали известны его слова, что он пойдет сразиться с ним, он подошел к Саулу, и Саул сказал: «Ну, ты еще совсем мальчик, и ты просто невысокий румяный юноша, а он во много раз больше тебя, воин от юности своей. Как ты вообще сможешь сразиться с таким вот человеком?» Теперь смотрите, Давид прежде всего стал убежденным. Аминь. Он стал убежденным, затем он забеспокоился о своих братьях. Если они трусоваты, чтобы сразиться с ним, то он сразится. Аминь. Вот вам, пожалуйста, вот каким должен быть христианин. Если остальные не хотят это делать, давайте мы сделаем это. Аминь. Давайте сделаем. Если мне придется остаться одному, останусь. Укажите, что правильно, а что неправильно. Говорите его там. Говорите его. Неважно, что кто-нибудь о вас скажет. Стойте на Божьем Слове и говорите, что оно верное. Не оставляйте его. О, какое время! Давид был убежден, он знал, что Бог реален. Таким образом, Саул, должно быть, сказал что-нибудь вот такое: «Сынок, я восхищаюсь твоей смелостью, но ты не противник такому человеку». Видите, они смотрели на внешнее, но Давид был убежден. Он сказал: «Послушайте, однажды, он сказал, раб твой пас овец своего отца, и сказал, пришел лев и схватил одного ягненка. Убежал с ним и сказал, раб твой погнался за ним, и я сбил его с ног прощой. Теперь он набросился на меня, и я схватил его за гриву и убил его». Он сказал: «Потом однажды другое животное, медведь, пришел и схватил одну, побежал, и я убил его. Я убежден, что Бог способен избавить меня от лап льва, от лап медведя. Неужели он не избавит меня там, от этого хвастливого, необрезанного филистимлянина?» Так точно. Неужели он не сделает этого? Я убежден, что это правильно. А у моих братьев нет смелости сразиться. Это верно. Но я беспокоюсь о воинстве живого Бога. Я обеспокоен тем, что вижу, как они пятятся назад в этих вопросах. Аминь. Это я что-то сказал? Ну ладно. Да, господа. Я беспокоюсь, что они пятятся назад в Боге, говоря, что Иисус Христос не тот же вчера, сегодня и вовеки. Я беспокоюсь о том, что они пятятся назад и говорят, святость не относится к церкви, освящение духом не бывает. Я беспокоюсь о том, что они говорят, дни чудес прошли. Что с ними такое? В чем дело? Мы беспокоимся. Если они боятся это сделать, у нас здесь было переживание. Мы сражались с дьяволом. Это верно. И этот Бог, который мог поразить дьявола в моей жизни и излить в меня крещение Святым Духом, может поразить того необрезанного беса там, пытающегося поносить воинство живого Бога. Аминь. Давид забеспокоился. Почему? Он был убежден, что Бог — это Бог. Он был убежден, что Бог, способный использовать его и ту пращу, и убить льва, сможет также взять под контроль того хвастливого, необрезанного филистимлянина. Ты можешь понять это, друг? И Бог, способный наполнить человека Святым Духом, неужели не может исцелить мужчину или женщину от того, что пытается поносить христианина? О, конечно, он может. Алчущее сердце, желающее знать Бога, этот Бог, поразивший дьявола и прогнавший его из моей жизни и поместивший туда Христа, неужели он не может это сделать и для того человека также? Конечно, может. Этот Бог, способный убрать желание этого мира из тебя, неужели он также не может убрать желание этого мира у соседа? Конечно, он может. Понимаете, дело здесь в том, что тебе надо стать убежденным, а затем ты сможешь беспокоиться после того, как ты таким станешь. В судьях мы обнаруживаем третьего судью. Многие из вас никогда не читали этого. Его зовут Самигар. О нем написан один короткий стих в конце страницы в Библии. У меня здесь, в Библии Скоуфилда. И Самигар, он был израильтянином, и во времена судей филистимляне делали так, чтобы израильтяне выращивали на полях сельскохозяйственные культуры, и что они делали? Они приходили, наступали колоннами после того, как они
они все лето трудились, забирали у них урожай, уходили обратно. Однажды этот незаметный самигар, он стоял, у него был амбар, и уже провеял все зерно, положил пшеницу в закрома, и, вероятно, у его бедняжки жены была потрепанная одежда, у его маленьких детей, вы понимаете, бледные щеки, приходилось на всем экономить, потому что годом раньше филистимляне все забрали. Они просто должны были подбирать везде остатки, собирать все, что только могли. И вот они были в таком состоянии. И примерно в то время, когда Самигар все привел в порядок к зиме, он услышал какой-то шум. Он выглянул из окна. Что там было? Там шли 600 филистимлян в полном вооружении. Копья, мечи висели на боку, шлемы около 2 сантиметров толщиной, из меди, огромные, закованные вот так, в металл, и кольчуги, как это называют. Вот они идут. Лязг, лязг, лязг. Ладно, подходят совсем близко. Для чего? Забрать все, что у него было. Вот для чего. Вы знаете что? Самигар, я просто представляю, оглянулся на свою семью. Он выглянул взглянуть на тех филистимлян, затем он посмотрел на небеса. Он подумал, я еврей. Я в завете. Бог Авраама, Исаака и Иакова, моего отца, это мой Бог. Я обрезан. Я не боец. Я ничего в мечах не понимаю, но я беспокоюсь о своей семье. Я убежден, что ты Бог. Аллилуйя! Вот оно! Не кричать, эй, мистер филистимлянин, подожди, пока я получу бакалавра гуманитарных наук, понимаешь, доктора философии, я научусь искусству ведения поединка. Нет, на это у тебя нет времени, знай только, что он Бог. Вот и все. Он сказал, «Я знаю, что он Бог. Я убежден, что он Бог. Я знаю, что я еврей. Я знаю, что я в завете. Я знаю, что я обрезан». Вот это да! Сегодня мы обрезаны обрезанием большим этого. Мы обрезаны Святым Духом, когда этот мир из тебя вырезается полностью. Ты в завете, ты христианин, ты наполнен Святым Духом, ты обрезан Святым Духом. Тогда, брат, каждое обещание в Библии принадлежит тебе. Аминь. У Бога там есть благодать, чтобы у вас, женщины, стали расти длинные волосы. Есть благодать, чтобы вы, мужчины, присматривали за тем, чтобы она это делала. Там есть благодать для всего этого. Есть благодать для вашего исцеления. Верно? Он Бог. Если нет, чего мы тогда притворяемся? Чего мы тогда суетимся? Мы медь звенящий и кимвал звучащий, и стали солью, потерявшей свой вкус. Несомненно, мы пятидесятники или кто? Следующее, если мы пятидесятники, давайте будем пятидесятниками. Если это послание верно, войдите в него. Если оно неверно, выйдите из него и найдите, где правда. Конечно, если Бог — это Бог, служите Ему, но не можете служить Богу и Маммоне одновременно. Давайте служить Богу. Станьте убежденными, и потом вы будете обеспокоенными. Тогда церковь действительно будет расти, потому что вы пойдете и приведете всех, кого сможете привести. Но пока вы ходите кругами, говорите, «Ну, это дело проповедника!» Это не дело проповедника. Это дело каждого. Верно. У каждого рожденного заново христианина находится тот же Дух внутри. Проповедник может быть одарован, но это просто дар Святого Духа, а не Святой Дух. Дар Святого Духа. Проповедники призываются. Пророки и учителя, и евангелисты, и пасторы, и так далее, они получают Святого Духа и, значит, дар. Это совершать все это с его помощью. Но у Бога нет крошечных детей и огромных детей. Они все дети для него. Это совершенно верно. И ваше правильное положение – это восседать прямо сейчас в небесных местах во Христе Иисусе, обладая всей силой. Вы скажете, брат Бранхам, я самый малый в церкви. Я просто крошечный человек. Но запомни, когда он взошел на высоту, понимаешь, ты воскрес с ним, ты в этом теле, и ты вместе с Христом именно сейчас посажен в небесных местах. Если ты кожа на стопе ноги, каждый бес ниже тебя. Это верно. Совершенно верно. Это церковь, там, где глава с ней вместе находится и тело. И если мы погребены и умерли, погребены во Христе, то мы и воскресли с Ним в Его воскресении и посажены в небесных местах во Христе Иисусе. Все пламя ада находится ниже нас. Аминь. Верно. Неважно, насколько ты мал, всякий бес ниже тебя. Почему? Наш великий победитель победил каждый грех, все, всякую болезнь, всякую, даже саму смерть. Это верно. Мы более чем победители в нем. Единственное, мы восседаем вместе с ним на его престоле, взирая на него в то время, как он за всем наблюдает. Отец. Вот и все. Вот где это. Ну ладно. Самигар был сыт этим. Он сказал, «Я убежден, что он Бог. Я беспокоюсь о своей семье». Знаете, что он сделал? Он взял воловий рожон и выпрыгнул туда, на середину дороги, и убил 600 филистимлян. Знаете, что такое воловий рожон? Да это палка, приблизительно, ну, думаю, метра полтора-два длиной, может и не столько, с небольшим медным наконечником, или чем-то таким, или железным. И когда плуг заклинивает, иногда его счищают этим, вот так, и потом этим рожном погоняют вала, вот так. Поторапливайся, торопись, шевелись. Вот так, с какой-то палкой в руке. И он одет просто в рабочий комбинезон. Это была его одежда на ферме. И вот эти филистимляне были одеты в шлем и доспехи, с копьем. И тот один, невысокий еврей, он не просто обратил в бегство, но он убил. Аминь! Как эта палка смогла выдержать? При первом же ударе о голову филистимлянина в доспехах, примерно вот таких, тот воловий рожон разлетелся бы на 50 кусков. Но он свалил одного с этой стороны и одного с другой, вот так, пока не свалил всю их группу и не убил. Почему? Потому что он был убежден. Аминь. Он был обеспокоен. Какой-то мужчина дрался вот так за свою семью, в такой вот ситуации, чем тогда должна бы сражаться церковь с крещением? У Самигара был воловий рожон, у вас есть крещение, Святой Дух. Только подумать. Мы не хотим сегодня вечером 4 часов, так что лучше нам продвигаться дальше. Ладно, так точно. Авраам, вы знаете, что он сделал? Он принял однажды гостей. Забыл, это где-то возле 19 главы, полагаю, Бытия. Он однажды принимал гостей, группу мужчин, пока твердо не убедился, кто они. Он поднял глаза, когда сидел на улице возле шатра. Он увидел 3 идущих мужей, одежда в пыли. Посмотрел на них. Он был... Его охватило какое-то необычное чувство, что эти мужи чем-то отличаются от других. Поэтому он выбежал к ним. Он сказал, «Не угодно ли будет вам зайти и посидеть под дубом?» И сказал, «И немного отдохнуть, а я принесу вам немного воды, и я омою ваши ноги, и я дам вам кусок хлеба, и тогда вы обновите свои силы, и тогда вы сможете пойти дальше своим путем». Видите, что это было? Он просто не мог упустить эту возможность. И вы не упустите сегодня вечером. Понимаете, он намеревался ухватиться за ту возможность. Так вот, он сказал, «Посидите здесь сейчас, а я пойду и вынесу воды». Он омыл им ноги, вы знаете, наблюдал, сказал, «Я практически уверен, что прав». Он подошел к следующему человеку, осмотрел его, вы понимаете, и омыл его ноги, счистил пыль с его одежды, рассказал Саре, сказал, «Теперь приготовь хлеба поскорей». И сказал слугам, говоря, «Возьмите того теленка, которого я только что зарезал», сказал, «Сделайте отбивных». И теперь мы покормим этих мужей. Он продолжал наблюдать. Сказал, так вот, я почти что уверен. Я практически уверен. И вот потом, через некоторое время, это заняло некоторое время. Они сели и стали есть. Наверное, когда они приготовились уходить, закончив есть, они постоянно смотрели в направлении Содома. И некоторое время спустя, некто из них заговорил и сказал, Авраам. Не Авраам теперь. Всего за несколько дней до этого Бог изменил его имя. Авраам! Где Сара? Не Сара, но Сара. Сара, где Сара, твоя жена? Откуда-то он знал, что его имя Авраам? Как он знал, что он женат? Откуда-то он знал, что у него есть жена? Как он узнал, что ее имя было Сара? Откуда он узнал, что оно изменилось с Сары на Сару, а у него с Авраама на Авраам?
Авраам сказал: «Вот это да, ага, должно быть это, я видел его в духе, но должно быть это он». Он и Авраам сказал: «Она в шатре». И в Библии сказано, что этот человек был обращен своей спиной к шатру. Сказал: «Она в шатре сзади, там, за тобой». Он сказал: «Авраам, я посещу тебя согласно времени жизни. Ты ожидаешь этого сейчас уже 25 лет. Тебе 90 лет или 100, а ей 90. И теперь мы, я посещу тебя теперь и осуществлю. У вас будет этот ребенок, обещанный тебе мной». Ого! «Я» — это личное местоимение. «Я обещал тебе». Авраам сказал: «Я теперь знаю, что это так и есть. Я знаю это». Но Сара сзади в комнате, она не поняла. Она сказала, ха, засмеялась, сказала: «Я, старуха чуть ли не столетняя, с моим господином получу удовольствие». И сказала: «Он тоже стар, как у нас еще может быть семья?» Сказала: «У нас этого не получится». Сказала: «Это просто не может произойти». И она про себя рассмеялась. И этот муж, обращенный своей спиной к шатру, сказал: «Почему Сара рассмеялась, говоря, что этого не может быть?» Теперь Авраам знал. Теперь Авраам знал. Теперь узнала и Сара. И она вышла в трепете и сказала: «Я не говорила такого». Сказал: «Нет, ты говорила». О, тогда Авраам стал убежденным, что это Бог. Он назвал его «Владыка» с заглавной «Владыка», что значит «Элоим». Не какой-то миф. Он был Богом. Он сидел там. Сказал: «Хо-хо». Он был полностью убежден, что это был Бог. И вот он собирался в Содом. И что же он сделал? Тогда он забеспокоился о своем погибшем брате в Содоме. Тут же, как только он понял, что должно произойти, он сказал: «Если я найду там 50 человек, которые праведные, ты пощадишь его 40». И дальше до 10. Видите, он обеспокоился о своем брате. Вот оно, брат. Мы становимся обеспокоенными о своем брате, когда мы убеждены, что это Бог. Если мы, пятидесятники, убеждены, что это Бог, то мы будем обеспокоенными о наших братьях. Это верно. А мы ведем себя, будто не полностью убеждены. И бывает, когда молимся за больных, болезнь дальше продолжается, говорим: «Ну, я не знаю. Помолитесь за меня еще». И так далее. Туда-сюда. Мы ведем себя, будто мы не полностью убеждены, что Бог держит свое обещание. Бог держит свое обещание, брат. Конечно, Он держит. Если это не Бог, если это не Божье обещание, то Он не обязан его держать. Но если это Его обещание, Он должен его держать, чтобы оставаться Богом. С Богом все в порядке. Не в порядке с тобой и со мной. Бог пообещал в последние дни, что Он будет делать, как Он проявит Себя в последние дни. Иисус сказал в Святого Иоанна 14:12: «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и он сотворит». Когда Филипп подошел туда и в присутствии Иисуса, и он увидел, что происходят эти вещи, он побежал и нашел Нафанаила. Пришел Нафанаил. Когда Нафанаил пришел в его присутствие, он полностью убедился. Так точно. Когда он сказал: «Я видел тебя, когда ты был под смоковницей», он убедился, что это был Мессия. Он сказал: «Ты Сын Божий, я знаю». Женщина у колодца. Она полностью убедилась, когда он рассказал ей, что к тому моменту у нее было 5 мужей. Она стала убежденной. Она не только стала убежденной, но она стала обеспокоенной. Она побежала в город и сказала: «Пойдите, посмотрите на человека, рассказавшего мне обо всем, что я сделала. Не это ли Мессия?» Видите? Стала полностью убежденной, поверила, знала, что это правда. О, Боже! Смилуйся над нами. Мы должны побыть у Него, пока не убедимся, верно, чтобы знать, правильное оно или нет. Затем увидим, как среди нас оживет Его обещание,
мы станем обеспокоенными. Если мы просто здесь возьмем книгу Бога и скажем, «Он пообещал это сделать», и потом не уйдем, пока не убедимся, что Он, Бог этого слова, наблюдая, как Он сам проявится в том слове, оживляя то слово тем, что вы получили это обещание вот сюда, внутрь, «Если пребудете во мне», и мои слова, не какое-то одно из них, а не все, и мои слова пребудут в вас, тогда просите, чего не пожелаете. Это будет вам. Это верно. Понимаете? Должно быть не только сегодня вечером, и завтра усомнитесь в этом. Завтра выбросите это и скажете, ну, вот что я скажу тебе. Я не знаю, правильное оно или нет. Может быть, для кого-то и произошло, насчет себя не знаю. Тогда, видите, это не пребывает. Оно исчезло, видите? Мимо летят птицы и подбирают это, птицы небесные. Но если это проникнет далеко за пределы любого довода, сомнения или всего чего угодно, оно принесет во сто крат. Обеспокоенный. Я кое-что вспомнил. У меня здесь еще несколько мест Писания, к которым я хочу обратиться, но я остановлюсь на минуту, чтобы сказать вот это. Как-то в газете я увидел небольшой рисунок. Хочу подвести итог, сказав вот это. Меня это поразило. И это был какой-то рисунок, очень впечатляющий. Там был нарисован небольшой мальчик. Он был хорошо одет. Воскресное утро. Был готов идти в воскресную школу. Волосы у него были причесаны, и в руке он держал свою шляпу. Лицо уже умыл, и позавтракал, и что-то съел, и почистил зубы, и был готов идти в воскресную школу. И он стоял у двери спальни своих, спящих отца с матерью, стучал в дверь, говоря, «Кто из вас отведет меня в воскресную школу?» Обеспокоенный. Вот оно. Это оно и есть, друзья. Обеспокоенный. Вы осознаете, что ответственность за вот этот город, Темпе, я полагаю, лежит на ваших плечах. Я верю, что Бог сделал каждого из вас маяком. Вы несете ответственность за грехи этого города. Она лежит на служителях, на членах церквей, этих странниках во время нашего странствия. А вы так считаете? Хорошо. Что? Вы не боитесь. Конечно, вы не боитесь поверить Богу по Его Слову. Бог держит Свое Слово. Бог не такой Бог, чтобы сказать, что Он такой, а потом другой. Понимаете? Если Он что-нибудь обещает, именно это Он и сделает. Бог держит Свое Слово. Вы этому верите? Вы верите, что тот самый Иисус, который воскрес из могилы, вернулся в облике Святого Духа и сейчас находится в нас, а? Еще немного, и этот мир не увидит меня. А вы увидите меня. Вы увидите меня. Понимаете? Потому что я буду с вами и даже в вас. Понимаете? До конца века, до конца этого мира, я именно буду с вами. «Я никогда не оставлю тебя, не покину тебя. Вот я с тобой всегда, даже до конца этого мира». Понимаешь? Мир этого не увидит, но вы увидите это. Этот мир не верит этому. Это именно ты, этот верующий этому, именно они это получат. Это правда. О, теперь, друзья, вот тайна. Вот что я вам хочу объявить. Я так рад приехать сегодня, чтобы говорить к вам. Вы такая замечательная группа слушателей. Так рад находиться здесь, в церкви брата Грумера. Я понимаю, полагаю, вы когда-то были казначеем или кем-то в этом роде на одном из наших собраний. Кем-то в этом роде. Исполняли обязанности секретаря, казначея и так далее. Я всегда хотел приехать в его небольшую церковь. Он просил меня в те разы, брат Бранхам, «Приезжай и говори у нас». Еще одна группа людей, которую я люблю посещать, вот эти индейцы здесь. Немного дальше, на север. Индейцы Наваха или Апачи. Эти драгоценные люди. Я помню те собрания там, как мы их проводили. И где бы я ни был, я все равно помню эти чудесные собрания там у тех людей. И я... То же самое послание, которое я проповедовал в начале, у меня по-прежнему остается то же самое. У меня по-прежнему та же позиция. Оно — это Бог, друг. Я твердо убежден, что этот путь Святого Духа — это Бог. Так вот, это истина. Я верю ему всем сердцем. Вот. И если мы... Ты должен быть убежденным. Если ты не убежден, то ты не обеспокоен. Так вот, если бы я не был обеспокоен, то есть убежден, что этот путь Святого Духа правильный, я по-прежнему оставался бы в Баптистской церкви, потому что там прекрасная группа братьев в той Баптистской церкви. Так точно! Те миссионерские братья – хорошие братья. Некоторые из них. Но я до сих пор люблю их. И я полностью убежден при этом, что церковь, для церкви наступило время крещения Святым Духом. Это Христос, приходящий в вас, объявляющий себя через чудеса. Так вот, баптисты тоже в это верят, и большинство других церквей, за исключением католиков. Католик принимает ту вафельку, вы знаете, как в той вафле находится Бог. Как-нибудь вечером я буду проповедовать об этом, знаете, язычество против христианства, если Господу угодно. Вот. Насчет того, что это вафля Бог. Так что вот я полагаю, что все протестанты верят, и это сильное евангельское движение на самом деле рождено от Духа Бога, то есть среди них находится Бог. Они знают, что Святой Дух приходит, но они не говорят, что Он, когда Он приходит, что Он изменил натуру, они, похоже, считают. Похоже, думают, ну, Он просто не выносит этот мир, а люди могут жить как раньше, понимаешь, просто ходить в церковь и пытаться быть хорошими, делать лучшее, на что способны. Это не так, друг. Когда в тебя приходит Святой Дух, Он из тебя делает новое творение. Так точно. Он делает из тебя новое творение. Он вкладывает себя в тебя, и ты становишься Его идолом. Ты. Он живет внутри тебя, трудится, осуществляет в тебе свою волю. Так вот, я сначала читал Ветхий Завет и смотрел, каким Бог был в Ветхом Завете через тех пророков. Я перехожу в Новый Завет, и я исследовал Новый Завет. Я обнаружил, что тот самый Бог Ветхого Завета оказался также тем самым Богом Нового Завета. Затем я исследовал из Нового Завета до организации ранней католической церкви, которая произошла лет через 300, во время Никейского собора, когда епископов стали называть папой, и церковь римской, и которая выбрала сторону догм, а правоверные католики верили Библии и шли дальше. Но римская церковь выбрала сторону догм, и они выбирают и по сей день. И вот, значит, там они утратили чудеса и знамения. Так продолжалось сотни лет, до Реформации. Затем пришла Реформация. Появились Мартин Лютер и Джон Уэсли, кажется, ангелы церковных периодов, когда мы проходили Филадельфийский период и Эфиатирский период. А сейчас находимся в Лаодикийском периоде церкви. И тот Лаодикийский период церкви и представляет самое жалкое зрелище. Потому что Христа выставили из своей церкви. И стучал, пытался вернуться назад внутрь нее. Это верно. Да, это верно. Эта церковь, в которую мы вошли, пытается вернуться обратно после того, как его выставили наружу. О, брат, сестра, как он хочет оказаться среди своей церкви, как он хочет действовать среди них, как он хочет объявить себя этому миру. Он сможет это сделать только когда он использует тебя и меня. Откуда они знали, что это Мессия? Откуда женщина у колодца узнала, что это был Мессия, когда он ей сказал, что у нее было 5 мужей? Почему Нафанаил сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого»? Потому что он сказал, «Я видел тебя, когда ты был под деревом». Понимаете? Вот откуда они это узнали. Вот какое было знамение Мессии. Это правда. Спросите у любого. Посмотрите во всей Библии. Вот что это, знамение Мессии. Как он... Я много раз объездил всю эту страну, и я никакой не Мессия, я ваш брат. Но что я стараюсь сказать, что Мессия, Христос, тот самый Святой Дух, который был во Христе, вот из-за чего он был Мессией. Христос означает «помазанный». Он был телом плоти, зачатым в утробе женщины. А некоторые из вас, хорошие католики, стараются сделать из нее богиню. Вы понимаете, что она была не более чем инкубатором, который использовал Бог? Естественно, нет. Она никакая не царица небес. Она была женщиной, которую избрал Бог. Такой женщиной, потому что она была чистой и девственницей, и осенил ее Святым Духом, и создал в ней тело путем своего собственного сотворения.
Она не предоставляла никакой спермы для него. Вообще, совсем. Нет, разумеется.
Это было... Он не был ни евреем, ни язычником. Он был Богом. Он был сотворен в этой утробе. И то чистое, святое тело, совершенно без всякой спермы от человеческого существа, было святым освященным сосудом, в котором обитал Иегова. Поэтому Иисус сказал, «Не я совершаю эти дела, это мой Отец, обитающий во мне. Он совершает эти дела». Это верно. Он мог говорить и сказать эти слова, и так и происходило. Это не я. Это мой Отец, обитающий во мне. Видите? И его Отец, вот почему он молился Отцу. Он сказал, меня кто-то спрашивал, сказал, ну тогда как он мог молиться Отцу, если Отец был в нем? Я сказал, как вы молитесь Отцу, если Отец находится в вас? Понимаете? Вот, пожалуйста, вы молитесь Святому Духу, так что вы молитесь, несомненно. Понимаете? Бог был во Христе, примиряя с собой этот мир. Великий Иегова Бог обитал во Христе. Мы, Он в нас по мере. В Нем без меры. Вот. Но эта мера, которая была в Нем, находится во всем теле Церкви. Понимаете? Теперь мы выясняем, что тот самый Бог, который был в Ветхом Завете, был в Новом Завете. До самого Никейского собора Он все еще оставался в Церкви. И вот мы обнаруживаем Его в эти последние дни. Тот же Бог, тот же Святой Дух, то же знамение, те же чудеса, те же чудесные явления, то же выражение, то же самое. Послушайте. Вы знаете, что я совершаю миссионерский труд. Я чуть ли не 7 раз объездил практически весь мир. Заметьте, там, в тех землях, где люди даже не знают, какая рука правая, какая левая, они ни слова не говорят ни на каком английском. Некоторые из них, у них вообще нет никакого наречия. У них нет и предложений. Ничего. Они просто издают какие-то прерывистые звуки, как птицы. Некоторые из них издают прерывистые звуки, как животные, которых они слышат в лесах. Стрекочут, булькают, издают разнообразные звуки. Никогда ничего не слышали ни о каком Иисусе Христе и ни о чем другом. Но, брат, пусть на них сойдет Святой Дух, они будут вести себя так же, как вы здесь. Это верно. Верно. Они будут вести себя так же, как вы вот здесь, в темпе. Это совершенно верно. Без каких-либо указаний об этом. Так точно. Единственное, это совершает Святой Дух. Они будут вести себя так же, как вы. Это Святой Дух, брат. Он Бог в Германии, Он Бог в Швейцарии, Он Бог в Аризоне, Он Бог повсюду, Он Бог на крыше, Он Бог в подвале, Он Бог в церкви, Он Бог в вас. Аминь. Так точно. Я верю Ему. Каждое слово, сказанное им, это так говорит Господь. Я верю, что эта Библия истина. Аминь. А вы верите этому таким же образом? Здесь были больные, за которых нужно молиться? Поднимите руки. Прошлым вечером мы провели небольшую молитвенную очередь. Хорошо. Вот, я пришел на этот раз в церковь не для того, чтобы... Я пришел не для того, вы понимаете? Раздать молитвенные карточки и вызвать людей, и, может, вывести 6 или 7, 10, или что-то типа этого, и так ослабеть, что меня пришлось бы чуть ли не выносить. Я просто пришел. Молитва, возложение рук на больных и подобные вещи – это обычное. Потому что это может быть сделано по-другому. Все зависит от людей, вы понимаете, или от Бога, вернее, что Бог хочет сделать. Но Он Бог. Мне все равно, где это будет. Достаточно именно простых вещей. Брат Вэлч, когда та змея укусила тебя, об этом вообще не было никакого видения. Не было. Просто возложил на него руки. Вот и все. Потому что Он Бог. Однажды вечером или на одном из завтраков где-то, я хочу вам рассказать. Кое-что произошло всего несколько недель назад, после того, как потерял свою мать. И молился, шел в лес и надевал только утепленное белье, чтобы находиться в пещере зимой. Там, на улице, -17, и находился там день за днем, и ночь за ночью. Жил перед Богом, пока Он не пришел и не проговорил ко мне, так точно. И, конечно, я стал полностью уверен. Так должно быть. Я должен стать уверенным в том, о чем я говорю. Потому что у меня есть души, которые в меня верят. И у меня есть души, которые верят, что я говорю им истину, что Бог меня послал, и Бог обязан встать за свое слово и поддержать это. И Он сделает это. Так точно. Если Он тебя посылает, Он подтвердит, что Он тебя послал.
Совершенно верно. Аминь. Я этому верю. А вы? Аминь. Я знаю, что Он здесь прямо сейчас. Аминь. И нечто просто заливает всего меня прямо сейчас. Я знаю, что мы сегодня восседаем в небесных местах в Христе Иисусе. Вы верите этому? Аминь. Я меняю решение. Не я меняю свое решение, но Бог изменил его во мне. Аминь. Я здесь не вижу ни одного человека, которого я знаю, если только вдруг не эта женщина, что сидит прямо вот здесь. Вот эта женщина здесь, кажется, за нее молились прошлым вечером. Все, которые больны, поднимите руку. Все, которые не знают меня и понимают, что я ничего о вас не знаю, я имею в виду, поднимите руку. Хорошо? Просто повсюду, полагаю. Это верно. Если Бог, тот же самый Бог, аминь. Вот вызов. Посмотрите сюда. Люди, которых ты не знаешь. Никогда не видел. Если вы больны, Бог знает, что вы больны. Если у вас разбитое сердце, Он знает, что у вас разбитое сердце. Если вы согрешили, Он знает, что вы согрешили. Поговорите о чуде. Теперь необходимо, чтобы сошла сила всемогущего Бога и доказала, что Он тот же Бог, который был всегда и по-прежнему является Богом. И если Он прямо сейчас сделает это, по крайней мере, 3 раза в этом здании, 2 или 3 раза в качестве подтверждения, я не знаю, сделает он это или нет, но я вижу, что те часы приближаются к 9:30. Я понимаю, что молитвенная очередь с таким количеством людей затянется примерно до 11:30. И я знаю, что брат Норман будет ехать весь тот путь, 160 с чем-то километров до Тусона. Другие. А завтрашний вечер у меня остаются еще 10 или 12 служений, может быть, еще 15. Проповедовать. Я верю этому прямо сейчас. Если и вы будете верить этому вместе со мной, что мы в небесных местах, позвольте спросить и доказать вам, что сегодня здесь, в этом здании, Бог по-прежнему точно такой же Бог, как Он был, когда Он, Авраам, разговаривал с Ним там, в том теле плоти. Запомните, та плоть, я не знаю, что это было. Они сказали «Теофания». Служители стараются говорить, что это была Теофания, но как Теофания будет есть отбивные из телятины? Никак нет. Теофания не ест. Он был человеком в теле из плоти, но при этом это был Бог. Знамением чего это было? Он сказал, как было в дни Лота и Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Тот Бог сойдет в человеческую плоть и объявит себя точно, как Он объявил тогда в прошлом. Это было, запомните, это было последнее знамение, данное перед сошествием огня и уничтожением Содома и Гоморры. И этот мир сегодня, и эта страна, и этот народ стали как современный Содом. Это верно. И что он сказал? Как было в дни Ноя, так будет. Ели, пили, выходили замуж. Как было в дни Лота? Что произошло, когда был Лот в дни Лота? Что произошло? Посмотрите, сошел ангел, то есть ангелы в человеческом облике. И этот человек своей, не будучи знакомым с Авраамом, рассказал ему о его состоянии и о Саре, и что должно произойти, и все об этом. И там они выяснили тогда, тот Авраам был убежден, что это был Бог, и стал просить за своего брата. Это верно? Бог обещал это. Не имеет значения. У вас не обязательно должно быть большое здание церкви. У вас не обязательно должны быть 1000 в компании там, где 2 или 3 собраны, я посреди них. Если Бог докажет это сегодня вечером, сможет распознать ваши мысли, и в Библии сказано, евреям, в 4 главе, послушайте внимательно, «Слово Божье острей меча обоюдоострого». Проникает даже до отделения мозга от кости. Это верно? И именно распознаватель помышлений разума. Это верно? Что есть Слово Бога? В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Посредством Его праведной жизни и Его освященного тела, Его чистой, незапятнанной крови, Он добровольно отдал это за нас, нечистых грешников. И через это Бог принял свою жертву и освятил Церковь, чтобы Ему взамен послать Свой Святой Дух для продолжения дел, которые совершал Иисус. Дела, что Я творю, и вы сотворите. Вы верите этому? Вы верите, что Иисус Христос — это непорочно рожденный Сын Бога? Вы верите, что Его святая кровь была не от человека? Так как мы знаем, что клетка крови приходит от мужского пола, и, следовательно, это был именно Бог, кто сотворил кровь и родил Сына, Иисуса Христа. И Он был Сыном Иеговы Бога. Бог обитал в нем. И тогда, когда Он отдал свою жизнь, совершил искупление на древе, и Он омыл грешника, который пожелает поверить в Него, и принял его, и было совершено умилостивление за наши грехи, и омыл нас водой Слова, и очистил нас, и теперь мы стали освященными. Не наша благость, но Его милость, что Святой Дух мог продолжить труд для Церкви на протяжении этого периода, чтобы провозгласить «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Аминь. Следовательно, это происходило три раза, вчера, сегодня и вовеки. Три ряда в церкви. Аминь. Тогда пусть Бог вызовет со всех трех рядов. Вы поверите этому? Давайте помолимся. Небесный Отец, лишь Тебе под силу это сделать. Но чтобы эти люди знали, Господи, что это время близко. Мы можем не дожить до утра, мы не знаем этого, но нам придется встретиться с Тобой. Мы в этом уверены, ибо человеку сначала надлежит умереть, а после этого суд. Мы должны будем где-нибудь встретиться с Богом. И, Отец Бог, сегодня вечером я учил, что Ты все тот же Бог. И люди, Господи, я надеюсь, что Ты при помощи этого проявишь себя очень реальным, Отец. Они слышали проповедь. У нас одни из самых лучших служителей, я полагаю, Отец, в мире, живут в этой стране и по-настоящему святые, преданные служению Богу люди в этих замечательных церквах повсюду в этой местности здесь. Я так считаю. Они мои братья, и я появился, Господь, среди них. Однажды, даже как незнакомец, они приняли меня, и они впустили меня внутрь, и они любят меня. И при этом мне часто приходилось ругать и кое-что говорить, видеть, как они иной раз соглашаются с какой-нибудь организацией, деноминациями, уводящими их с прямого пути. Тогда я ругаю их, и несмотря на это, они все такие же нежные и любят меня. Из этого я понимаю, что они Твои слуги, Отец. И они знают, что делаю это не из вредности, Господи. Ты никогда не стал бы иметь дел с таким человеком. Вот, Отец, знать, что он, этот путь возвращения через святость и освящение духа и посвященность жизни. Пусть эти люди здесь сегодня вечером могут быть те, кто впервые, могут быть пресвитериане, методисты, католики, некоторая группа у нас в этот вечер, могут оказаться те, кто не верит. И тогда, Отец, просто проповедовать Слово, у них есть право уйти, может быть, и сказать, «Мой пастор этому учит по-другому, мой священник говорит другое». Но, Господь, когда они знают вот это, Библию, все деноминации знают, что в Евреям 13:8 сказано, «Он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки». Теперь Ты, Господи, который одна незаметная женщина, однажды коснулась Твоей одежды, протискиваясь сквозь толпу, и Ты обернулся, сказал, «Кто коснулся меня?» И все отказывались. Но та великая сила Бога, которая была в Тебе, полнота Бога, Ты искал среди собравшихся, пока Ты не нашел эту незаметную женщину, у которой было кровотечение. И когда Ты сказал ей об этом, источник ее кровотечения иссяк. Оно остановилось.
Ты тот же Бог. Я молю, Боже, сегодня вечером, чтобы Ты освятил этих верующих здесь, которые больны. Хотя бы по одному с каждого ряда или больше, Господи. Вдоль, сзади, позади, среди стоящих снаружи, где бы это ни оказалось, чтобы кто-нибудь увидел без всякой тени сомнения, что это истина. Святой Дух прав, и Библия права, и Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Я прошу этого благословения во имя Иисуса Христа и для Его славы. Аминь. Теперь для этой небольшой ожидающей аудитории я хочу, чтобы вы немного помолились в своих сердцах, и я хочу, чтобы вы смотрели сюда. Я хочу, чтобы вы верили всем сердцем, что Бог находится в этом здании. Так вот, Он в Духе. Мы все об этом знаем. Бог есть, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и в истине. Так вот, что такое истина? Христос, Слово. Слово есть истина. Дух — это Святой Дух. Слово — это истина. И Святой Дух берет это слово обещание и исполняет его. Понимаете, если пребудете во мне, мои слова в вас, тогда любое обещание там ваше. Понимаете, если пребудете во мне и мои слова в вас, тогда это не вы. Это слово обещание исполняет это. Понимаете это? Надеюсь, что понимаете, дети. Благословенно ваше сердце. Когда-нибудь мы здесь скажем последнюю свою проповедь. Вы знаете об этом? Затем мы должны будем уйти вверх. И вы просто говорите, «Отец Божий, брат Бранхам ничего не знает обо мне». Возможно, вы даже не знаете меня. И не имеет значения, где вы. Просто где-нибудь в этом здании, понимаете? Просто говорите, «Отец Божий, он ничего не знает обо мне, но пусть он обратится ко мне и расскажет мне, какая у меня беда или что-нибудь такое, и я поверю тебе». Я поверю тебе, потому что тогда это Слово, я понимаю, во плоти. Он и я вместе, при контакте с Богом, Святой Дух здесь. Позволь Ему сделать это. Та женщина, что держит руки на коленях вот так, посмотрела вверх и сказала «Да», как раз тогда, во время кивка головой. Она поверила этому. Вы сказали именно то, что нужно. Однажды была одна женщина, сирофиникиянка. Она была не еврейка. Она пришла к Господу Иисусу, и она сказала, «Господи, Ты, Сын Давида, смилуйся над моей дочерью». Так вот, для нее он не был никаким сыном Давида. Она была не еврейка, понимаете? Поэтому он шел дальше, как будто он вообще ее не заметил. А она кричала ему вслед. И, наконец, он обернулся, сказал, «Нехорошо, чтобы я забрал хлеб детей и дал его псам». Ага. Разве некоторых из нас, так называемых христиан, не задело бы это за живое? Назвать нас псом? Ее не задело. Но она знала, что это правда. Сказала, «Это правда, Господи». «Но дети, но псы едят объедки под столом своего хозяина». Сказал, «Вот за эти слова, за то, что ты это сказала». Это высокое кровяное давление и болезнь сердца, которая у вас есть. Если вы поверите этому всем сердцем, это оставит вас. Вы примете это? Видите? Вот такая у вас была беда, не так ли? Это правда. Просто верьте этому. Вы верьте. Я никогда в жизни не видел эту женщину. Она незнакомка. Вот, давайте посмотрим еще одну. Как раз неподалеку от нее. Небольшая женщина в зеленоватом платье. Если Бог не поможет той женщине, у нее должны будут оперировать опухоль. Это верно? Поднимите руку, леди. Я никогда ее в своей жизни не видел. Но у нее опухоль. Это слабость и печаль ее сердца. Если вы поверите, что Иисус Христос, Сын Божий, проведет ту операцию и уберет это у вас без операции естественных рук человека, вы можете получить просимое. Вы убедились? Вы верите? Кто-нибудь еще в здании? Молитесь, верьте всем сердцем. Вот, прямо здесь сидит одна женщина, молится. На ней надет красный жакет в клетку. Она больна и слабая. Она совсем недавно перенесла воспаление легких. Это верно. Вы верите, что Иисус Христос исцелит вас, леди? Если верите, поднимите свою руку высоко вверх и скажите: «Я принимаю это». Сидит рядом с ней мужчина с больной спиной. Вы верите, что он сделает вас здоровым, сэр? Тогда поднимите свою руку, скажите: «Я принимаю это». Вы верите? Вы убедились? Тогда станьте обеспокоенными. Далеко у самого конца, сзади, одна седовласая женщина сидит там сзади с небольшим платком на шее. У нее артрит в руках. Она долго молится об исцелении от этого. Вы верите, что Бог исцелит вас, леди? Сидите вон там, вот, прямо в этом направлении. Вы верите этому, что Бог исцелит артрит? Можете получить просимое, если вы поверите этому. Мужчина рядом с вами с болезнью простаты, если вы поверите этому всем сердцем, вы можете исцелиться. Вы верите этому, сэр? Вы пытались заставить ее поверить этому, и у вас не получилось, чтобы она это поняла, но Бог исцелил вас от болезни простаты, когда он проходил мимо нее. Вы сейчас получили свое исцеление. Благословит вас Бог. Этому конец. Его больше нет. Вот так. Ага. Вы верите? Вы убедились? Тогда давайте станем обеспокоенными. Остальные из вас стали обеспокоенными? Кто здесь обеспокоен? Здесь присутствует какой-нибудь грешник? Вы беспокоитесь о своем месте назначения? Перед тем, как мы будем молиться за больных, вы беспокоитесь о своем месте назначения? Если вы беспокоитесь о своем месте назначения, почему бы не выйти сюда и принять Христа, когда вы прямо в Его присутствии здесь, на платформе? Выходите сюда. Просто выходите. Любой, кто обеспокоен и знает, что он не в порядке с Богом, я прошу вас сегодня выйти прямо сюда к алтарю и встать здесь для молитвы. Снаружи или внутри, неважно, где вы, выходите сюда. Благословит вас Бог, леди. Вот как надо это делать. Еще будут здесь обеспокоены тем, куда вы направляетесь. Если вы не уверены, что вы правы, и вы беспокоитесь, выходите. Вы убеждены, что это Христос? Вы убеждены, что я, человек, не могу сделать этих дел? Вы убеждены, что Бог пообещал сделать это в последние дни? Это Слово Бога. Вы убедились в этом? Я видел, как прямо сейчас произошло кое-что еще. Хвала Богу! Они это обнаружат. Ага. Хорошо. Вот, хвала Богу, это чудесно. Аминь. Если вы... вы убедились? Вы действительно верите всем сердцем? Тот здесь, кто не уверен, прав он перед Богом или нет, вы выйдите сюда ненадолго для короткой молитвы. Выходите, не стесняясь. Сейчас, если вы... Или вы не убеждены, что вы точно правы. Те из вас, женщины, которые по-прежнему претендуют на Святого Духа и носите короткие волосы, вы мне хотите сказать при всех этих проповедях, что вы все еще не убеждены? Тогда как в Библии сказано, что нужно делать с женщиной с короткими волосами, а? И носите, и ведете. Те из вас, мужчины, которые по-прежнему курят сигареты и флиртуют. Те из вас, женщины, которые носят эти одежды, а Бог сказал, что это мерзость для Него. Вы скажете: «Эта плоть не имеет никакого значения». Тогда почему Бог воскресил плоть Христа? Почему мы обязаны жить свято, если она ничего не значит? Она, конечно, она восстанет опять. Воскресение! Верно. Вы верите, что это Дух Бога? Тогда Он осуждает вас. Это верно. А как вас будут судить? Виновный в малейшем, виновный во всем. Вы знаете, как делать лучшее. Кто-то сказал, когда я сделал это замечание прошлым вечером, кто-то мне сказал: «Брат Бранхам, почему ты не оставишь этих женщин? Оставь в покое этих мужчин. Перестань делать это». Сказал: «Ты, люди тебя почитают за пророка?» Я сказал: «Я никакой не пророк». Он сказал: «Люди заявляют, что ты пророк, все равно. Почему ты не научишь их, как получать духовные дары?» Я сказал: «Как я их научу алгебре, когда они не знают даже азбуки? У них не хватает банального приличия, чтобы очиститься и вести себя как христиане. Как им расскажешь духовные вещи о небесном?» Это верно. Пусть Пятидесятническая церковь выправится, исправится перед Богом, и я докажу вам, что Святой Дух тут же войдет.
Да, эта церковь будет настолько полна силы Святого Духа, что ни один член не сможет грешить. Святой Дух тут же об этом объявит, точно как Анании и Сапфире. Верно. Но этого не сделать, если вы не хотите научиться даже детсадовским вещам. Конечно, нет. Подходите к алтарю, как подошли эти женщины. Слушайте, вы хотите сказать, что из этой группы это только две женщины? Запомните, это у вас перед носом, и это на ваших руках, и вам никогда это не смыть. Давайте склоним голову. Выходите теперь вперед, когда мы будем верить в Него, когда мы будем молиться. Ты тоже ради спасения встал, сынок. Благословенно твое сердце, сын. Становись вон там. Теперь, пока мы склоняем головы, там ведут какую-то женщину, которая, может, не способна идти или еще что-нибудь, идет принять спасение лично. Сейчас мы дадим «нормально». Пусть она там и стоит. Все нормально, сестра. Вы не обязаны подходить, чтобы это сделать. Он подойдет прямо к месту, где вы. Давайте... Она просто хочет сделать... Так вот, если женщина, которая едва ходит, и они качаются из стороны в сторону, убеждена, что это верно и готова прийти и покаяться в том, что она сделала неправильного, что насчет вас, женщины, вот, и мужчины тоже, которые могут стоять на своих ногах и хорошо ходить, это предстанет в день суда. Только потому, что мы носим имя Пятидесятницы, это ничего не значит. Вы должны родиться заново. Когда вы рождаетесь заново, вы идете в свете Библии, вы делаете то, что сказано в Библии. Аминь. Давайте сейчас помолимся. Небесный Отец, Твое присутствие здесь, и, о, как из-за этого мы смело говорим, когда здесь Твое присутствие. Потому что мы знаем, что тогда это не мы говорим, это Святой Дух. И, о, Отец, как бывает, становится больно услышать, как свой собственный голос говорит то, что не следовало бы говорить вообще. Но тогда как кто-нибудь может сомневаться, что это Святой Дух, когда они увидели, как Он совершает дела, которые Он совершал, когда Он был здесь в теле Господа Иисуса и оставил нам это обещание, что Он будет делать те же дела через нас, Своих слуг. И сейчас, Отец, мы благодарны Ему за то, что Он пришел осудить этот мир в грехе. Грех — это неверие. Тех, кто говорит, что это невозможно, однако доказано, что это возможно и зафиксировано наукой сегодня. Мы знаем, что Ты доказал, что Ты с нами при помощи многих неоспоримых доказательств. Вот сегодня у алтаря стоят эти люди. После того, как сделал этот призыв и проповедовал это послание о том, как стать убежденным и затем обеспокоенным, они поняли, что их жизнь была поверхностной, и они не оказались способными сделать то, что им хотелось сделать. И они осознали, что в тебе нет никакого порока, но они осознали, что порок находится в них. Поэтому они пришли в этот вечер, Господи, признать, что они неправы. Кто-нибудь из этих бедных женщин со стриженными волосами стоят здесь, как они стояли прошлым вечером, знают, что это истина. В Библии так сказано. Это бесчестие. Разве прилично женщине молиться, если ее волосы, которые служат ей покрывалом, если ее покрывало отрезано? Она бесчестит свою голову. Так вот, это христианское учение, и этот великий учитель, научивший нас такому, Павел, сказал в Галатам 1:8, «Если ангел с небес придет проповедовать не то, чему я уже научил, да будет проклят». Мы знаем, что это истина. И, Отец, эти дорогие служители указывают на это час за часом, час за часом. Собрание по-прежнему не может определиться, как их сердца жаждут увидеть свою церковь полностью наполненную Святым Духом и похожих на благочестивых мужчин и женщин, сидящих там. И Дух будет настолько силен в том месте, что будет называться каждый грех в этой церкви. Будут происходить великие чудеса и знамения, как в прежние дни.
и Отец. Тогда мы ездим с места на место, свидетельствуем у наших братьев. И они видят, как Святой Дух действует через различные проявления и понимают, что это Бог, тогда они чувствуют порицание. И сказано, Господь, грехи некоторых идут перед ними, некоторых позади. Они свои признали сегодня вечером, Господь, что это пойдет перед ними. Я молюсь, чтобы Ты помог им, каждому из них, Господи. И сейчас, посвящая свои сердца Тебе, они отдают Тебе свои сердца, свои жизни для служения. Что еще они могут сделать, Господи? Теперь пусть Святой Дух, кто принес через это убежденность, через свое слово и свое присутствие для подтверждения своего слова, чтобы показать его как несомненную истину, пусть Он даст им этот освящающий удел, который даст им желание их сердец для служения Тебе. Даруй это, Господь. Одна дорогая душа там сказала, что враг был... Она просто пыталась обрести спасение и исправиться, а враг постоянно вынуждал ее говорить плохо о Боге или плохо думать о Нем. Я молю, Отец, сейчас, как Твой слуга, я осуждаю того беса. Отцепись от той женщины, оставь ее в покое. Пусть Бог Небес наполнит ее Святым Духом, и сатана, ты больше не можешь ее связывать. Освободи ее, отпусти ее во имя Иисуса Христа. Эта церковь, святая церковь Бога, молится единодушно, чтобы тот бес никогда больше не возвращался к ней. Пусть она теперь идет в мире Божьем через имя Иисуса Христа. Мы посвящаем это Тебе, Отец, для Твоей славы. Аминь. Так вот, без тени сомнения в своих сердцах и умах, теперь именно на основании того, что Бог дал это обещание, а вы пришли посвятить свои жизни, и вы поверили всем сердцем, что стоя у этого алтаря сегодня вечером, говоря Богу, что вы сожалеете о том, что вы сделали, что вы будете жить отныне другой жизнью. Вы верите, что Бог слышит вашу молитву, и у вас это получится сделать? Поднимите руку к Нему, скажите: «Я принимаю Тебя, мой Господь». Аминь. Благословит вас Бог. Это хорошо. Теперь вы можете идти на свои места и знать, что все позади. Я этому верю. Вы верите этому? Все, что там. Теперь, кто из вас, что вон там, больные не получили, что Святой Дух никогда, потому что я видел четверых или пятерых. Это уже сейчас, это как бы отошло от меня, то распознавание, но я видел вас. Кого-то вот здесь или и потом далеко в конце стояли там сзади, но я не помню, что это было. Тот свет был над ними, я видел, что происходило, но Святой Дух здесь, друзья. Вы верите этому всем сердцем? Теперь, у кого здесь есть крещение Духом, поднимите руку. Хорошо. В Библии сказано, эти знамения будут сопровождать уверовавших. Вы возложите руки друг на друга. Позвольте, я помолюсь за вас отсюда с платформы. Итак, сейчас 10 часов, без 5:10. О следующем служении объявляли, где вы будете... Да, милая. Конечно. Во имя Иисуса пусть Он идет и исцелится от этой астмы, и пусть она больше никогда не тревожит его. Аминь. Благословенно ваше сердце. Я знаю, что она оставит вас, и вы будете хорошим, сильным, здоровым человеком.
Almighty God.
Всемогущий Бог, мы Твои дети по вере во Христа Иисуса. Мы члены тела Христа через крещение Святого Духа. Мы странники здесь на земле, пилигримы, знающие, что наш дом — небеса, а это не наше место обитания. Поэтому мы заботимся о Вышнем. Так вот, мы верим, что мы в небесных местах во Христе. Пусть сила всемогущего Бога почиет на этом здании и войдет в каждое сердце. Сатана! Мы заклинаем Тебя Иисусом Христом, живым Богом, чтобы Ты оставил этих людей. Выйди из них, сатана, и отойди от них, чтобы они могли стать здоровыми благодаря имени Иисуса Христа. Кто верит этому?
Кто убедился? Кто стал обеспокоенным? Поднимите руку, скажите, я обеспокоен. Я сейчас убежден, что это истина. Вот, я убежден, что ранами его я исцелен. Я теперь убежден, что крещение Святого Духа верно. Я теперь убежден, что Иисус Христос среди нас.
Что сказал Иоанн? Среди вас есть некто, которого вы не знаете.
Мне надо переменить здесь эту часть сегодня и сказать, что среди вас есть некто, которого вы не видите.
Это Святой Дух. Он и есть этот некто. Аминь. Демонстрирующий истинность каждого обещания.
Вы верите этому всем сердцем, всей душой, всем разумением? Встаньте на ноги и примите это тогда как свое исцеление, свое спасение, что бы это ни было.
Запомните, следующее служение завтра вечером в церкви брата Аутло.
У брата Аутло в Фениксе завтра вечером.
Давайте поднимем руки сейчас и споем эту песню Богу.
Я не знаю, смогу начать или нет. Люблю его, люблю его. Он прежде возлюбил.
Все вместе.
Люблю его. Люблю его, он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасенье.
Так вот, те, кто приехал и следит за собраниями, завтра вечером это будет в церкви брата Аутлоу. Она называется «Церковь имя Иисуса» в Фениксе. У тебя есть? Да, брат, да. Брат Грумер сейчас объявит об этом.
Хорошо.
Благословит вас Господь. До встречи завтра вечером. Да пребудет с вами Бог.